Всем добрый день. Начинаем с вами вышестоящий курс синтеза изначально вышестоящего отца. И у нас сегодня 17-й синтез. И, в принципе, Владыка развернул такое условие, что так как вы подразделение синтез духа, да, изначально вышестоящего отца, 215-й изначальности, то для того, чтобы курс все-таки развернулся, необходимо физическое присутствие хотя бы 7 человек. Поэтому, если 7-й человек будет и в пути, то, соответственно, Владыка разрешает, но с большой форой для вас, потому что прежде всего нужно увидеть, да, что стандарт изначально вышестоящего отца – это 8 человек, я думаю, вы знаете. И, в принципе, Владыка пока разрешает, но необходимо все-таки сорганизоваться вам внутри команды, сорганизоваться внутри подразделения, я не знаю, найти общий язык, подружиться с представителями другого города, да. Я не знаю, как, думаете, как, но пока что изначальный праведник разворачивается 17-м синтезом и идет включение пламени отца, как, в общем-то, 17-й части. Поэтому максимально глубоко включаемся каждый в огонь изначального Владыки Кутхуми, потому что все-таки, как мы знаем, вышестоящий курс – это курс для служащих. И каждый из вас внутренне должен устремляться на то, что мы углубляемся служением своим. Я думаю, здесь все служащие. Все служащие. Да, с достаточным количеством синтеза. Эти вопросы я даже как бы задавать не буду. Поэтому, в принципе, начинаем с вами. Синтез называется «Изначальный праведник», «Изначального вышестоящего отца». И, в принципе, самая главная задача нам включиться в праведность как состояние синтеза и огня служащего. И вот мы будем рассматривать разные виды праведности и разные виды условий изначального вышестоящего отца, которые будут помогать вам, как команде, и каждому из вас включаться в синтез и условия изначального вышестоящего дома, изначального вышестоящего отца. В принципе, первое, с чего мы начнем, наверное, это такое самое, ну, одна из самых первостепенных тематик, которые Владыка нам включил и развернул на этот синтез, это тема пламени. Пламени не как части в данном случае, а пламени как аппарата, как дееспособного инструмента служащего. Я думаю, что все вы знаете 32 рицу инструментов служения, да? И, в общем-то, одной из частью инструментов является в том числе и пламенность, и пламя служащего. И нам нужно увидеть, что пламя – это не просто какое-то пламя-костерок, да, в материи, это не просто какое-то вспыхивание огня или какая-то свечечка, да, или спичка. Пламя – это прежде всего наше внутреннее состояние. Нам нужно учиться быть пламенными внутри и учиться воспламеняться или пламенеть тем, что мы исполняем. Почему очень важно ракурсом 17-го синтеза войти в тематику пламени? Потому что все-таки 17-й синтез – это первый горизонт, это единица. А единица напрямую связана с материей, в которой мы живем. И без пламени очень часто в материи протолкнуть, продавить что-то просто невозможно. Откуда идет вообще, в принципе, понятие пламени? Нам нужно увидеть, что пламя, как понятие, оно идет, в общем-то, из нашей клеточки, из нашего ядра. Потому что если мы посмотрим состояние или структуру клеточки тела человека, то, в принципе, основа с точки зрения многомерной материи – это пламя. И очень много есть мифологических образов, философских образов, очень много есть образов в литературе, в других видах, областях знаний, где о пламени говорится как-то, ну, определенным образом. Да? И, в принципе, все мы знаем пламена учителей, пламена владык, с которыми, может быть, мы работали, может быть, не работали, все зависит от наших накоплений. Но вот сейчас, входя в условия изначального шестающего дома, изначального шестающего отца, нам нужно максимально погрузиться в пламя синтеза изначального владыки Кутхуми. Ну и изначально владычицы Фаин, конечно. Так как все-таки синтез курирует владыка Кутхуми, то каждый из нас максимально глубоко должен быть сонастроен с владыкой Кутхуми. И для каждого из вас данный синтез, с одной стороны, будет таким срезом знаний. А что я смог накопить внутри взаимодействия с владыкой Кутхуми? Какой у меня есть опыт? Какой у меня есть синтез? Что, в принципе, внутри я в себе аккумулировал, чтобы быть служащим? Да? То есть какой у меня внутри есть опыт служения, который помогает мне что-то исполнять на физике? И вот максимально нужно сконцентрировать весь опыт служения каждого из нас, максимально включить весь синтез условий, которые у вас ну, как-то накоплены внутренне, во всех своих частях, в освещениях, статусах, везде. И включиться в, знаете, такое в свободное, естественное взаимодействие с владыкой. Попытайтесь переключиться из того понятия, видите ли вы, не видите, слышите, не слышите, проживаете, не проживаете. Попытайтесь вообще уйти от всех тех проблем, которые у вас возникают во взаимодействии с владыкой. Не нужно вообще в принципе размышлять о том, как правильно общаться с владыкой, как неправильно. Нет понятия, правильно или неправильно. Есть просто мое внутреннее, естественное проживание владыки собою физически. И вот это проживание физически владыки собою зависит от внутренней пламенности каждого из нас. Чем мы пламеннее внутренне, тем ярче, четче и, наверное, яснее разворачиваются условия владыки физически нами. Ну, в данном случае, если мы говорим о владычице, так как мы все-таки ини, да, в большинстве случаев, то мы, являя собою внутреннее пламя изначального владыки Кутхуми, вовне выражаем образ изначальной владычицы Фаин, да? И попробуйте максимально сонастроиться на тот синтез, на те условия, которые зафиксировали.
Это еще едет 8.
Хорошо. Нет, можно раздеться и здесь.
Можно.
Да, можно раздеться и здесь.
Да пусть, знаете, проблем нет. Растеряется совсем.
Нет, как бы пусть раздевается,
она
да.
Поможет.
Просто человек напрягся. Напрягся немножко. Он зашел, а его тут же раз вы проводили. Это, знаете, тоже этика, да, взаимодействие друг с другом. Когда мы говорим о том, что вот к нам не так относятся, или мы так не так проживаем, или там на нас кто-то напрягается, начать нужно с того, а как я, в принципе, сам взаимодействую, ну, друг с другом. Вот элементарный вариант этики. И вот как раз умение выразить собой условия владыки, это тоже этика. Моя личная культура, культура служащего. И вот нам нужно максимально переключиться из всего того, что мешает нам эту культуру сложить. Я не знаю, из каких-то запретов переключиться, из каких-то блоков переключиться. Вот тут тоже есть места, можете вот сюда присаживаться. Куда удобнее, да, конечно. Если будет холодно, закрывайте, потому что может дуть. Тут у вас, я так понимаю, сквозит постоянно. Да. В итоге нам нужно увидеть, что... Так. Для того, чтобы нам включиться в 17-й синтез, нам нужно увидеть 4 варианта пламен. Чтобы было проще, можно немножечко заполукругиться. Вот так. Да. Прям чуть-чуть. Прям чуть-чуть вот сюда можно подвинуться, и тогда у нас не будет вот этого коридора. Да, вот так достаточно, все. Вот так достаточно, чтобы и здесь было место, и вам было удобнее.
Удобно?
Да. Потому что так у нас прямо это сквозной такой коридор. Пламя. Нам нужно увидеть разные варианты пламен, которые, в принципе, необходимо разработать. Я сейчас подчеркиваю, говорю не только, вообще не столько о части пламя отца, сколько о пламени как об инструменте, которыми, к сожалению, наши служащие вообще почти не пользуются. Либо как пользуются? Возжигаюсь пламенем и куда-то пошел. Возжигаюсь пламенем и что-то делаю. А что конкретно это пламя мне дает? Как конкретно это пламя действует? И что именно можно этим пламенем достичь? Мы как-то не складываем. Вот нам нужно на этом синтезе поставить себе задачу. Мы должны стать мастерами пламени. Я не знаю, в каком виде, как. Но за 2 дня каждый из вас должен быть мастером пламени или в пламени, мастером пламенности, достичь каких-то, я не знаю, высот. Я при этом не говорю только о физическом выражении пламени. В данном случае есть еще вариант многоприсутственный. То есть необходимо научиться, потому что служащий все равно связан, однозначно связан с вышестоящими присутствиями и теперь уже изначальностью. И вот нам необходимо научиться действовать пламенем многоприсутственно, не только физически, а везде, где только можно. И вот эти 2 дня вас, владыка Кутхуми, и изначальный вышестоящий отец, и изначальный праведник частично будет погружать в пламя. В пламя не в то, которое вам понятно, не то, к которому вы привыкли, а наоборот, в то состояние пламени, которое для вас вообще неизвестно. Так, но при этом это самое праведное состояние пламени. Знаете, такое праведное состояние пламени. Когда ты настолько в нем погружен, и у тебя не возникает вопроса, верное, но неверное, оно просто праведное. И вот в данном случае каждому из вас необходимо довериться, владыка, можно вот сюда прийти, можно довериться, нужно довериться владыкам и включиться в праведность пламени или пламени. Вопрос недоверия мне, вопрос недоверия друг другу. Вопрос, насколько каждый из вас доверяет владыкам. Это, кстати, еще один из вопросов, который нам необходимо будет поднять. Одна из самых больших проблем вышестоящего курса, когда служащие начинают входить в 17-й синтез и дальше, это недоверие к владыкам. Ну, то есть я хожу к владыкам, я общаюсь с владыками, я что-то у них стяжаю, возжигаю, делаю какие-то практики, но внутреннего доверия к владыке, как, например, к близкому другу, которому я могу рассказать тайну, у меня нет. И от этого возникает закрытость, зажатость. И когда вы стоите перед владыкой, у вас происходит состояние внутреннего блока, когда называется все что угодно, лишь бы не стоять перед владыкой. Все что угодно, лишь бы мне ничего не говорить ему и ничего не слышать от владыки. Потому что ведь когда ты выходишь к владыке, очень интересный момент. С одной стороны, мы просим, владыка, научи, владыка, покажи, как верно. Но когда нам владыка показывает верный вариант, правильный вариант, мы к нему не готовы. Либо мы начинаем реагировать на владыку. Срабатывает реакция, ну элементарно, психуем. Почему так? Я ожидал услышать от владыки другое. Но выходя в кабинет, я прожил совсем иное, чем я ожидал. И от этого у меня возникает внутренний псих по отношению к владыке. Потом этот псих переходит друг на друга. Мы начинаем реагировать друг на друга. Мы начинаем каким-то образом напрягаться друг на друга. Просто потому, что этот псих провоцируется тем, что вы среагировали на какую-то реакцию владыки. На какую-то рекомендацию владыки. На какую-то тонкость, которая вам владыка... Ну, грубо говоря, вы вышли к владыке в кабинет, вам владыка... тыкнул носом и сказал, вот тут ты делаешь неправильно. И в принципе, как мы говорим, головой-то я понимаю, что мы делаем неправильно, но тело делает все то же. Ну, то есть головой мы понимаем, а внутренне мы перестроиться никак не можем. И вот как раз пламя – это то, что помогает быстрее перестроиться. Потому что в пламени синтезированная просто высочайшая скорость синтеза и огня. Высочайшая, ну, я не знаю, там, это просто несравнимо ни с какими измерениями, которые есть на физике. Это высочайшая скорость огня, сравнима, наверное, с абсолютом фа, который вы стяжаете. Да, в абсолюте фа, там в процессе усвоения огня, в процессе стяжания, происходит очень-очень высокое, очень быстрое. Там скорость очень высокая. Когда вы стяжаете фа 256 яйцу, абсолют фа, либо абсолют изначальности, все это происходит в просто громадных скоростях. И мы даже особо не замечаем, что происходит с нашим физическим телом в момент стяжания. А происходит, оно меняется в принципе вообще, в разы. Оно меняется, преображается, перестраивается, становится другим. Другой вопрос, что кто-то это проживает, а кто-то это не проживает. Ну, называется, галочку поставил, что стяжал, и все. Соответственно, потом мы этим не пользуемся. Но ведь зарождение пламени начинается именно со стяжания абсолюта фа. И не зря на третьем синтезе каждому владыка рекомендует максимально быстро начать стяжать абсолют фа. Потому что именно там происходит зарождение вашего личного пламени. Пламени огня, пламени синтеза. Вот оно пробуждается, оно воскрешается в вас и становится вашим естественным инструментом действия. Если абсолюта фа нет, то это пламя у нас, к сожалению, перспективное, зачаточное, запакованное, ожидающее сроку, называется, да? Поэтому вот когда мы говорим про пламя, прежде всего мы должны увидеть в этом пламени синтез. Не костер и материю, как обычно мы это воспринимаем, да? А пламя как высочайшая концентрация синтеза. Синтеза владыки, синтеза владычицы, синтеза отца, синтеза управителя основ. Тут называется любой вариант. Минимум пламен у нас сколько? Минимальное количество пламен у нас по количеству наших частей. 256. Ну а исходя из того, что у нас иерархия стала 512-речная, то вообще у нас может развиваться до 512 пламен. Если мы взаимодействуем с каждым представителем иерархии, либо хотя бы пытаемся это сделать, то у нас постепенно во взаимодействии с владыками либо управителями основ формируется внутри набор пламен, который помогает нам максимально быстро перестраивать физическое тело. И, кстати говоря, очень многие сложности в физическом теле у нас есть такие разговоры, бродят у нас по разным подразделениям, что вот я вошел в синтез, начал заниматься синтезом, и все мои болячки вылезли наружу. Или они все у меня активировались. Я все их стал проживать. Хотя раньше, в общем-то, особо меня не трогали. С одной стороны, да, мы можем сказать, что это все вскрывается у тебя синтезом и огнем, все проявляется. Но с другой стороны, нам нужно посмотреть, что с другой, как бы, с точки зрения служащего. С точки зрения человека, который пришел в первый раз на синтез, мы можем ему сказать, ты перестраиваешься. У тебя происходит процесс вскрытия всех записей, и происходит процесс, как бы, переработки. Но с точки зрения служения нам нужно понять, что у нас есть и достаточно инструментов для того, чтобы переработать любые блоки, которые внутри у нас каким-то образом вспыхивают или выявляются. И это не просто какое-то состояние, я не знаю, там, разовое, да, или состояние какой-то практику сделали, и этот блок тебя отпустил. У нас есть блоки, которые одной практикой не отпустятся, и одной практикой не растает. А мы очень часто думаем, что сделав одну практику, мы считаем, ну, нам же сказали сделать практику, мы сделали практику, полдела сделано, и ждем. И ждем результата, когда же это само распакуется. А оно не распаковывается. И потом мы выходим к владыкам со злостными взглядами. Ну, со злостными взглядами внутренне. Внешне, может быть, даже очень мило. И говорим, владыка, я делаю практику один раз, два, три. А у меня не получается. И, конечно, мы не обращаем, не обращаем внимания и не думаем о том, что этот блок у тебя копился 25 лет. Но ты решил его преобразить за одну практику, которую ты провел за 25 минут. И мы считаем, конечно, если у вас достаточное развитие, чтобы 25-летний блок спаковать в 25 минут, ну, грубо говоря, 1 минута и 1 год. Если у вас такая подготовка, вообще вопросов нет. Тогда без проблем. Но если у вас подготовки недостаточно, неужели вы считаете, что за одну практику у вас этот 25-летний блок преобразится? Да никогда. Во всем, в том числе и в нашем физическом теле, необходима система. Система действий. То есть пошаговое действие, пошаговое преображение. Для этого, конечно же, нужно терпение. Мы обычно хотим здесь и сейчас. Ну, в данный момент, вот я сделал практику, результат где? Завтра должен быть уже. Ну, максимум вечером, а желательно утром, да? Чтобы уже я утром проснулся другим. Теперь вспомните, сколько лет у вас эти блоки копились. Сколько лет, а может быть, даже воплощений вы эту запись в себе спаковывали разными действиями. И мы считаем, что, делав одну практику, мы это все решим. Нет, это совершенно не так. И мы должны учиться, как служащие, понимать, что любое преображение, оно стоит на основании труда. То есть мы должны трудиться. А труд связан с тем, что я систематически делаю те или иные практики, направляя их на тот или иной блок, на то или иное состояние, которое я хочу преодолеть. Помимо этого, помимо практик, потому что практика же это что? Это только дух. Вы дух активировали, практика и все. Помимо этого, ведь необходимо еще накопить синтез. А синтез это что? Синтез накапливается только опытом применения. Практиками синтез накопить нельзя. Страшную вещь сейчас скажу. Практиками синтез накопить невозможно. Практиками мы накапливаем и активируем только свой дух. А практиками можно накопить огонь. Вот огонь практиками накапливается. Дух активируется практиками. Дух преображается практиками. Но синтез не накапливается практиками. И когда у нас говорят, что я сделаю 20 практик в неделю и накоплю синтез, это большое заблуждение. Можно иногда сделать одну или две практики в месяц и накопить достаточное количество огня для того, чтобы, ну, включиться в процесс преображения. Нам необходимо увидеть, что синтез — это тот то состояние, та субстанция, если хотите, которая накапливается только опытом. Что значит опытом? Не просто, когда я вышел от владыки в кабинет, постоял, что-то спросил и тут же ушел. А когда я естественно взаимодействую с владыкой в ежедневном своем действии. Когда я, например, внутренне проживаю мир отца, внутренне проживаю синтез отца, проживаю процессы, которые происходят в изначально вышестоящем доме, изначально вышестоящего отца, проживаю процессы служения, проживаю, какие процессы внутри меня происходят. А синтез еще накапливается, когда я складываю новый опыт. То есть, например, вы сами знаете, что есть огромное количество практик магнита, огромное количество практик энергопотенциала, по сдаче энергопотенциала, по его развитию. Но синтез лично вас накапливается только тогда, когда вы сложили свою личную практику энергопотенциала, свою личную практику магнита, свой личный вариант, который не опирается на другие варианты, который вообще даже может быть отличен от других. Ну, самое главное, чтобы от стандарта не уходить, да? Самая главная суть, чтобы там оставалось. Но тот вариант, как вы заполните эту практику, куда вы пойдете, что вы стяжаете, это ваше творчество синтезом. То есть от слова творение, да? И вот, к сожалению, мы не осмеливаемся внутренне это делать. Мы считаем, что мы сделаем что-то не так. Мы считаем, что мы что-то напишем не то. Выйдем и что-то не то спросим, выйдем не ту цифру назовем, я не знаю, не в тот кабинет заглянем и так далее. Но вы должны понимать, как служащие, что каждого из нас ведут владыки. И зная, что мы еще учимся, владыки всегда нам помогут. И если даже мы идем не туда, владыки нас вот так вот возьмут аккуратненько, ну за что возьмется, да, и отодвинут от этого неправильного действия. Либо просто синтезом поставят вам стену, дальше которой вы пойти не можете. Почему? Таким образом вас владыка защищает от неправедных действий. Но как отследить, праведно я действую или неправедно? Только личным опытом. И сколько бы вам другой служащий не рассказывал, а вот я делал практику, и у меня такой классный результат получился. Да, хороший опыт, хороший результат, но это опыт того служащего. А ты взрастаешь только на опыте своем личном. Вот в своем личном опыте. И каждый раз на всех синтезах нам владыка рассказывает разные варианты, как можно этим опытом примениться. Но мы, к сожалению, применяемся только там. Если 1% из 100, то это вообще хорошо. В большинстве случаев 0,000%. А остальное – это потенциал нереализованных возможностей, которые почему-то мы не хотим брать. Мы не хотим с ним сталкиваться. Почему? А потому что мы боимся быть первым среди равных. Мы же все равны, но обязательно есть кто-то первый, кто это попробовал. И на этой первости, на этом единстве, когда ты впервые это делаешь сам, оказывается, можно взрасти, можно пробудиться, можно воскреситься, можно вообще преобразить свой дух, который много-много воплощений складывался. Только одним праведным первым шагом. Когда я делаю просто праведный первый шаг. И вот этот праведный первый шаг, иногда только из-за того, что мы боимся его сделать, у нас почему-то не складывается развитие в дальнейшем. И мы застреваем. Знаете, как в болоте нас засасывает, и мы вроде бы как пытаемся шелохнуться. Вроде действуем, и движение-то есть. Я же шевелюсь. Но мы не видим в этом роста. Мы не проживаем роста. От этого мы входим, к сожалению, в депрессии, в разные состояния обиды, состояния зависти, почему та может, а я не могу. Почему у того человека получается, он уже вон каких высот достиг, а я не могу. А я сижу тут, как у нас многие говорят, вот в этом, ну в данном случае, Омске, и задыхаюсь. Ну, у нас там одна служащая, тоже я в другом подразделении, не у вас. С вами я еще мало взаимодействовала, да? Но в другом подразделении ко мне служащая подошла, с таким очень грустным, печальным взглядом. Служащая достаточно компетентная, развитая, в принципе, в совете изначального вышестоящего отца находится. Но, к сожалению, у нее вот такие мысли. И она говорит, с одной стороны, мне нравится служить, мне нравится ходить в дом, но я никак не могу смириться с мыслью о том, что я погибаю в этом болоте. А болотом она называет тот город, в котором живет. Ну, неважно, какой город и неважно, какое болото, это в ее понимании болото. Но раз, представьте, подразделение в болоте никогда отец не утвердит. Никогда. Поэтому долгое время Санкт-Петербург преображался, прежде чем там развернулось подразделение. Это же город на болоте, в принципе. И таких городов у нас много. И очень много лет там преображали внутренние процессы, прежде чем там развернуться подразделение. И что вы думаете, отец не подготавливает территорию, прежде чем там развернуть подразделение? Подготавливает. А потом та команда, которая собирается, вот необходимо выстоять в разных препятствиях, в разных провокациях, которые постоянно идут на нас. И это нормально. Это просто обычный путь служения. Нам не нужно относиться к этому как-то глубоко и цепляться за то, что вот на нас нападают, либо там постоянные препятствия. А как вы считали, будет путь служения? Путь служения всегда связан с трудом, когда я внутренне тружусь и достигаю результатов. Ну и, конечно же, когда ты достигаешь более высоких результатов, находятся те, которые этих результатов достичь не могут. Я говорю сейчас не только о людях, но и о других представителях цивилизации, которые мы физически не видим. Которые сидят в разных пластах духа и ждут, когда же от нас откусит кусок. Почему? Потому что, ну, в действительности, как только мы доходим до более высоких высот, выше, находятся те, которые до этих высот дойти не могут, но очень мечтают. И стараются вас провоцировать на то, чтобы вас как-то, либо за счет вас подтянуться к этой высоте, либо вас оттуда снести, чтобы не было ему так обидно от того, что ты на высоте, а я нет. И поэтому все процессы брожения, которые происходят внутри подразделения, они происходят только от того, что мы, каждый действует сам за себя. Но изначально в пятой расе, в принципе, так и было. Каждый ученик действовал сам за себя, и слушал он только кого? Учителя своего. А так как сейчас у нас ученичество преобразилось в посвященность, то нам необходимо, просто очень необходимо учиться быть командой. Когда каждый из нас неповторимая частичка изначального шестающего отца, которая дополняет друг друга, и чем больше нас, тем мы мощнее. И чем мы быстрее принимаем друг друга, тем мы легче восходим. То есть принять друг друга бывает иногда один из самых простых методов защиты от всего внешнего, ну, я не знаю, там, накала, да, или какого-то нападения, да. Просто принять друг друга в отце так, как это может быть. Не пытаясь анализировать и оценивать. Знаете как, самая большая ошибка служения в том, что мы пытаемся себя оценить. Ну, например, сделал практику и начинаешь оценивать. Так верно ли я ее сделал? А вдруг я не так встал? А вдруг я не так отэманировал? А вдруг я не там развернул? А вдруг я не то стяжал? И ты начинаешь себя оценивать. Но ведь отец, когда мы к нему выходим, он ведь нас не оценивает. Мы у него просим, он просто нам это направляет. Мы просим у него прощения за что-то. Отец нам ввиду огромнейшего милосердия прощает это и дает возможность это отработать каким-то образом, да? И отец в момент, когда вы, если бы нас отец оценивал, ничего бы мы преобразить не могли с такой скоростью. Нам отец всегда говорил: отрабатывай, отрабатывай, отрабатывай. Отец нам дает возможность, не отрабатывая, но служа, преобразить ту глубокую запись духа, которую ты сам не в силах просто преобразить. И включается здесь объем целой команды, которая помогает, командная мощь помогает преобразить самые сложные записи каждого. Только командная мощь. Почему, например, в новой эпохе стали собирать, отец стал собирать в разных городах целые подразделения, целые команды? А потому что не зря мы говорим, что новая эпоха – эпоха команды. То, что ты один преодолеть не можешь, команда может преодолеть за очень кратчайшее время. Но если эта команда крепка, в духе хотя бы. Но мы должны всегда понимать, что если нас свели на одной территории, в одном подразделении, в одной команде, значит, ближе, чем нас, по духу просто никого нет. Просто никого нет. Мы самые близкие по духу. Внешне мы можем быть абсолютно не близки. Мы можем вообще даже друг с другом не общаться. Но так как нас синтезировали в одном подразделении, даже так скажу, Нас соединили, нас собрали с разных точек, я не знаю, там, Омска, да, с разных точек планеты. Может, кто-то там приезжает и так далее. И собрал именно эту команду. Значит, наверняка отец видит в этом определенный план, план развития. И понимает, что только в этой команде, только таким составом можно что-то сделать на этой территории. И каждый подобран на эту должность, на любую, которую вы занимаете. Мы почему-то не ценим того, что когда нас вводят в служение, помните, мы там каждый год от друг друга требуем, ну напиши ты эту четверицу, ну сдай ты эту анкету и так далее, и так далее. А чего мы в итоге требуем, да? В итоге мы требуем, вам же и говорим о том, что тебе отец дает возможность преобразиться, войти в команду лучших на данной территории. А мы еще сомневаемся, а еще за нами приходится бегать. И вытягивает из нас разные строчки, которые вообще-то, в принципе, кроме как вас самих, никому больше не нужны. Ну да, владыка для регистрации, владыки. Для регистрации, чтобы это было бы в диво. И то это для команды, чтобы команда состоялась. Увидьте просто, что команда каждого подразделения на территории – это команда лучших представителей новой эпохи. По всем, по подготовке. По опыту, по дееспособности. И понятное дело, что раз мы все самые лучшие, между нами будут постоянно какие-то взаимодействия не очень корректные, да, напряги. Каждый из нас будет, а тем более у вас же подразделение синтез духа. Представьте, все самые смачные представители духа находятся на этой территории и в вашем подразделении. Куда самых сильных духа? В ваше подразделение. Ну, на самом деле, я когда сегодня у владыки спрашивала, вообще, в принципе, в каком ракурсе синтез развернуть, да, мне владыка показал, не забудь о том, что ты в подразделении синтеза духа. Соответственно, в любой момент, в каждый момент ты общаешься с лучшими представителями разных видов духа, которые существовали на планете, и не только на планете, за множество воплощений. То, что мы даже измерить не можем. Ну, опять же, внутренне, да, мы скажем, да как так, где я и где эти самые лучшие духи и виды духа, да? Мы это оценим, опять же, человечески. Чисто по-человечески, ну где я и как я, неужели я могу быть достойным? Ну, сами посудите, сами увидите, попробуйте увидеть праведность этих слов. Попробуйте войти в максимальную праведность и прожить. Вот вас будет владыка учить эти 2 дня праведности. Праведности внутренней и праведности внешней, когда я вовне вижу праведно. Тебе могут все что угодно сказать, но если ты внутри праведный, то ты проживешь, что праведно, а что неправедно тебе проявляют вовне. Поэтому попробуйте сонастроиться с владыкой Кутхуми и прожить праведность тех слов, которые я опубликовала. И каждый из вас проживет, что вы представители разных видов духа. Каких видов духа называется, один отец знает. Если есть интерес, попробуйте, спросите. О, владыки, никто же не запрещает. Спрашивайте. И вам будет дан ответ, если вы устремлены. Но мы почему-то боимся туда заглядываем. А мало ли что, а мало ли как. А вдруг как вскроется, и что я буду с этим делать? И хорошо, что вскроется. Есть чем заниматься, будет чем заниматься, да? И ты постепенно начнешь раскрывать свои возможности и увидишь, что оказывается во мне праведно, а что неправедно. И вот почему-то праведность мою собственную мы в себе не замечаем. То есть то, что во мне действительно праведно, не то, что я считаю праведным в себе, а то, в чем мою праведность видит отец. Отец праведность видит в тебе в том-то. А зная то, что в каждом из нас есть уникальная часть отца, да, клеточка отца, омега-отца, это вообще просто синтез необычных записей, тех записей, которых просто не повторяются на планете. И вот это праведность, твоя собственная праведность. И именно эта праведность помогает тебе выявить, что праведно, а что неправедно вовне. И вот это как раз уже включается праведность как состояние. И вот попробуйте настроиться на эти 2 дня на праведность. Попробуйте различить, что в вас праведно, а что неправедно? Что вообще вы в себе взращиваете в данный момент? Какие качества? Над какими качествами работаете? А на какие качества вообще не обращаете внимания? какие качества действительно вы видите, что они в вас возрастают, а какие качества вы просто в себе не замечаете, либо не хотите замечать, либо у нас очень часто бывает, я знаю, что во мне это есть, но я не могу с этим справиться. А вот это «не могу» — это уже моя личная позиция, потому что, ну, только начнешь этим заниматься, так много всего придется делать. Ну, и тут начинается следующий список. А времени нет, а тяжело, а не получается, а не вижу, а не слышу. И иногда не верю. Но хочу идти. А в чем идти? Идти слепо не хочется. И вот когда нет внутри праведности, мы идем слепо. Мы идем слепо, ну нет, мы идем, конечно, и ощущение, что я иду, есть. Но то, что вокруг происходит, мы не видим. Такое ощущение, как будто бы ты находишься в иллюзиях. А иллюзия происходит только потому, что ты внутри не проживаешь праведности. То есть, что праведно, а что неправедно. На что ориентироваться, а на что вообще даже не смотреть. У нас есть разные события, разные ситуации, есть разные процессы вокруг, на которые даже смотреть нельзя. Ну, даже смотреть нельзя, думать про это нельзя. Потому что даже думая об этом, вы поддерживаете этот процесс. И в нашей жизни, в жизни каждого из нас, есть процессы, о которых даже думать нельзя. Потому что если ты о них начнешь думать, они начнут разрастаться и тебя поглощать. А есть процессы, на которые, наоборот, нужно обратить внимание, направить весь свой синтез и огонь, направить все свои силы, сконцентрировать все свое внимание огненное и разрабатывать это. Но об этом хотя бы нужно, знаете, иногда сесть и поразмышлять. Просто поразмышлять, что во мне есть, что мне нужно разработать. А какие процессы мне нужно вообще в себе погасить, не задушить, нет, пережечь, преобразить и никогда больше их не вытаскивать. А лучше вообще никогда в них не включаться. И что самое интересное, нам это доступно, потому что мы служащие. А служащим всегда дается в несколько раз больше. Почему? Потому что вы, представители изначально вышестоящего отца на данной территории. Вы являете отца на этой территории. Вы представители 215-й изначальности. Вы те, кто несет с собой 215-ю изначальность физически. Ну, то есть вы те, кому разрешили 215-ю изначальность нести с собой, разрабатывать и вообще быть в курсе того, что там происходит. Представьте, быть в курсе, что происходит в изначальности. Некоторые ученики в пятой расе об этом даже снов не видели. Просто потому, что им этого не давалось. Это было от них закрыто, это было от них зажато, я не знаю, там, за 7, 8, 10 печатями. И если уж ты совал нос куда-то туда, если ты не подготовлен, ты просто, называется, в прах, и тебя нет. И в пятой расе, если бы мы заглянули в изначальность, с точки зрения вот пятой расы изначальности, да, то, ну, от нас бы ничего не осталось. Прах, пепел. Потому что физическое тело наше бы просто этого объема не выдержало. А сейчас, в новой эпохе, нас удостаивают правом быть в курсе, что происходит в изначальности. Нас в это посвящают, нас об этом говорят, нам об этом рассказывают, а мы воротим носы. Ну, потому что что-то нам не нравится, потому что где-то внутри у нас что-то не стыкуется, потому что где-то внутри у меня есть моя личная позиция на все это. Представьте, моя личная позиция на отца. Мой личный взгляд на отца. Да, конечно, отец прав, отец всемогущ, отец праведен, но я все равно остаюсь со своим взглядом и со своим мнением. Вот это самая глубокая подстава, которая может настигнуть служащего. Когда отец посвящает нас в свою изначальность, открывает перед собою свой мир и говорит, смотри, то, что веками было закрыто, то, что веками было неведано, теперь тебе открыто. Смотри и бери каждый миллиметр, каждый, я не знаю, там, каждый грамм этой материи. Бери и впитывай. Не видишь, не слышишь, неважно, просто впитай. Больше ничего не требуется. Но у нас иногда тело больше ничего не может. Оно может только впитать. Больше ничего. Поэтому мы просто говорим, выйти к владыке и просто впитай то, что вам владыка говорит. Не надо расшифровывать. Это уже сверхсила называется, да? Не надо расшифровывать, не надо видеть, не надо проживать. Просто впитай и выдержи то, что ты впитаешь. А получается, пред нами отец открывается. Он просто выворачивается пред нами наизнанку и говорит: вот, изначальность, она такая. Попробуй ее принять. А мы не берем. Мы говорим: папа, извини, у меня свои личные дела, у меня свои личные проблемы, и вообще у меня ворох всего того, чего вообще мне еще отрабатывать и отрабатывать. Я говорю: ну ладно, я так, как говорится, со всем сердцем, со всем миром пришел. Смотри, возможности может быть и не быть потом, много воплощений. Знаете, самое ужасное то, что за один отказ иногда нас наказывают на несколько воплощений. Незнание. Знаете, самое ужасное наказание – это не знать. Нет, видеть это, проживать, но не знать. И для учеников в пятой расе самым страшным наказанием было – это незнание. Ты можешь видеть, ты можешь общаться, но ты просто не посвящен. И от непосвященности своей ты страдаешь. Просто потому, что когда-то однажды ты от этих знаний просто отвернулся. Тебе их дали, а ты их не взял. Отец говорит: ну ладно, ходи непосвященным еще несколько воплощений. И вот когда мы начинаем видеть вот с этой точки зрения, это праведная точка зрения, я понимаю, она жесткая, и ваш дух даже, может быть, не очень выдерживает этой точки зрения, да? Но попробуйте увидеть праведность в этом, попробуйте проникнуться и перестроить свой внутренний мир на другое состояние. Увидеть то, что ту изначальность, которую нас сейчас отец допускает, до этого много-много цивилизаций не допускали просто к этому. Не допускали. Были войны цивилизационные, войны исторические, просто потому, что хотели найти большее количество знаний. Войны только поэтому возникали. Я сейчас не говорю про физические войны, а цивилизационные войны. Войны между планетами, войны между галактиками, войны между целыми-целыми мирами и реальностями. Происходили только потому, что представители этих цивилизаций хотели больше знать. Но если, помните как, если тебе не дано, ты никогда не узнаешь. И поэтому разные участники войн, там, кому-то давалось, а кому-то не давалось. И даже иногда некоторые, выиграв войну, думали, почему у них ничего не поменялось. А просто им по провидению не дано этого знать. И сколько бы они ни перебили вокруг себя людей, они эти знания не увидят. Просто потому, что не дано. Знаете, самое ужасное, когда тебе не дано. Ты знаешь, что это есть, но тебе не дано. Представьте, а нам дано. Нам дано, а мы этого не ценим. Мы считаем, что «а потом будет». А потом разберемся, а потом возьмем. А представьте, что потом не возьмем, потом не будет, потом не откроется. Просто потому, что сейчас отказались от этого. И это как раз вопрос, который, возможно, у каждого из вас возникал. И возникал в вашем подразделении. И вы с этим постоянно сталкиваетесь. Но хотелось бы, чтобы данный круг синтеза максимально вас преобразил, как служащих. И чтобы вы просто с данного момента задумались над тем, а зачем вообще я служу, и прожили тот масштаб возможностей, который отец фиксирует каждому на то служение, которое вам утвердил владыка в начале года. Да, понятно, мы можем в нем не разбираться, мы можем вообще в нем быть неведомыми. Мы не понимаем что-то. Такая большая фраза. Такой большой, там, глава того-то, того-то. Чего эта глава? Как этой главой быть? Как разрабатывать этот синтез? Не знаешь, не видишь, но веришь и идешь. Представьте, что на каждое слово в вашем полномочии вам направляется целый пакет инструментов, пакет условий. И даже просто возжигаясь этой должностью, вы уже растете. Для нашего физического тела иногда просто возжигаться этой должностью, названием, прочитать хотя бы, да? Вы уже взрастаете на этом. Мы же не знаем подготовку каждого из нас. У некоторых из нас подготовка такая, что достаточно просто прочитать, и вот ты уже растешь. Ну, там есть другой вид подготовки. Кому-то мало прочитать, нужно что-то разработать, тогда начинаешь расти. У кого-то еще подготовка сложнее, да, ну, глубже. Ему нужно не только прочитать, что-то сделать, а еще и что-то новое сложить. Только тогда человек начнет преображаться. То есть, понимаете, Наше преображение напрямую зависит от нашей подготовки. И для каждой подготовки свой уровень или та степень синтеза, которая, знаете, как вот накапливается, 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 а потом раз, переломный момент, и ты начинаешь преображаться. Конечно же, чтобы этого переломного момента дождаться, нужно, называется, потрудиться и потерпеть в какой-то степени. Иногда даже не в этом воплощении этот скачок или этот процесс наступает, а в следующем. Ну, не знаю почему. Просто потому, что так провидением тебе развернул отец. Это вот нельзя оценить. Это в вечности отца записано. Если ты компетентен, ты можешь заглянуть в вечность отца и там прочитать. Если ты не можешь этого, тогда просто исполняй, проживай, действуй то, что в данный момент тебе дается. Мы всегда говорим, главное принять. Если ты принял, ты, считай, 51% уже сделал. Больше 50% ты уже сделал. Просто потому, что ты принял условия, принял возможности и вообще, в принципе, принял отца и владык. Это уже 50% успеха. Остальное – это уже какие-то личные осознания, личные проживания и какие-то, ну, личные, может быть, действия, практики и так далее. Поэтому попробуйте переключиться и посмотреть не с точки зрения самого себя, а с точки зрения отца и владык, с точки зрения того, что планирует отец. Потому что служащему дается возможность, уникальная возможность, быть посвященным в план отца, быть посвященным в ту стратегию, которую отец разворачивает для человечества. И попробуйте оторваться от самого себя, вот эти вот 2 дня, да, это будет такой тренинг. Оторвитесь от самого себя и попробуйте посмотреть не с точки зрения себя, а с точки зрения отца. Попробуйте посмотреть глазами отца. Ну ладно, глазами владыки, глазами владычицы. Насколько получится. Попробуйте посмотреть на мир не своими глазами, а максимально сливаясь с синтезом отца, синтезом владыки либо владычицы, посмотреть на окружающую реальность глазами отца. Вы просто внутренне удивитесь, насколько другой мир для вас откроется. Просто потому, что вы поменяете позицию наблюдателя внутри себя. Вы будете смотреть не от себя, как я вижу или как я хочу, а вы будете смотреть глазами отца. Исходя из того, что нам еще отец это позволяет делать. Он помогает нам и говорит, тренируйтесь, пробуйте. Варианты даны. Можно только их, нужно разные варианты, как говорится, попробовать и обкатать, чтобы какой-то из них подошел. Поэтому каждый ищет для себя свой праведный вариант. И когда вы проживете, знаете, как, когда этот вариант будет вашим, вы проживете, что он праведный для вас. Я даже не знаю, как это можно прожить. Просто внутри у вас будет внутренняя ясность и сознание, что это праведно. Это праведно. Знаете как? И когда праведность внутри разворачивается, у вас не возникает никакого сомнения, так это или не так. Нужно или не нужно, можно или нельзя. Ты просто знаешь, что это правильно. И больше никаких доводов не надо. И никаких доказательств, и ничего объяснять не надо. Ты просто знаешь, что это так. И это вот состояние знания, просто огромное количество воплощений, огромное количество эпох, огромное количество судеб, людей пали на том, чтобы просто знать. Знать без сомнения, а просто знать. Войти в праведность. И вот представьте, что сейчас, являя собой отца, мы как служащие отстаиваем праведность отца. Собою. Отстаиваем праведность во всем. В разных качествах. В честности, в порядочности, в культурности, в образованности, в этике. Во всех качествах, о которых нам постоянно напоминают владыки и отец в разных наших действиях. И вообще, в принципе, даже в общении друг с другом. Да? И мы отстаиваем эту праведность с точки зрения отца. Собою отстаиваем. Иногда приходится отстаивать собою, своим физическим телом. Жертвуя своей физикой. Например, переболел, простуда какая-то, пожертвовал физикой. Полежал там недельку, например, да? Пожертвовал. С одной стороны, можно по-разному к этому относиться, но когда ты проживаешь внутри праведность, у тебя возникает однозначное ко всему отношение. Какое? С точки зрения отца, да? Ты просто начинаешь видеть отцом, смотреть отцом, глазами отца. И вот это то, чему нас будет обучать владыки на протяжении всего круга до 32-го синтеза. И каждый, знаете, как результативность этого будет зависеть от работы каждого из нас. Понятное дело, что на синтезе владыка включает командный огонь и командные условия. Но эффект и результат зависит от каждого из нас. Попробуйте каждый включиться в глубину праведности. Попробуйте каждый включиться в синтез владыки, в синтез владычицы. Ну, у кого как получается. В синтез всего того, что вы накопили. В синтез всего служения, которое вы могли, ну, в данный момент синтезировать в себе, да? И попробуйте в этом быть. И вот я всегда предлагаю на синтезе вариант, когда вы попробуйте, вот вы зашли сюда, вы зашли в условия дома. Это условия дома. И попробуйте в этих условиях дома настроиться именно на отца и на владык, забывая о любых своих каких-то проблемах, ну вот на эти часы. Погрузитесь максимально в синтез и огонь и попробуйте вот в этом синтезе огне просто, знаете как, не забыться, да, а максимально раскрепоститься, отдаться этому синтезу огню, не размышляя, не думая о каких-то проблемах житейских, бытийских, суетных каких-то, да, которые нас окружают. Они есть, но это все в процессе решения, да. А вот на эти два дня посвятите свое время отцу. Вот посвятите свое время отцу и владыкам. Да, понятно, вы делаете практики, там кто-то ежедневно, кто-то там сколько-то раз в неделю. Вот, там, у всех по-разному, разный ритм, да? Но попробуйте не просто делать практику, да, потому что необходимо, а попробуйте просто побыть с отцом, глубже в него проникнуться. Я не знаю, если хотите, больше с ним подружиться, больше с ним пообщаться, элементарно поузнавать, а какой вообще отец, да? Какие у него интересы, чем он живет, какие у него есть планы. Какие у него есть цели, задачи. Если на первом курсе, да, с 1 по 16 синтез, там больше идет настройка на владыку и владычицу, то на вышестоящем курсе с 17 по 32 вся настройка будет идти на отца, на изначально вышестоящего отца, ну и на ипостаси основ, с которыми мы будем взаимодействовать. На этом синтезе это изначальный праведник. Не знаю, будет ли у нас практика с изначальным праведником, но нелинейно. Синтез изначального праведника фиксируется на вас. Поэтому пробуйте проживать, пробуйте ловить разные грани огня и синтеза, которые вам будут помогать преображаться. Ну и, конечно же, если у вас есть какая-то внутренняя задача, например, вы знаете, что вам нужно что-то преодолеть, или, например, преобразить какое-то ваше состояние внутреннее, ну, то есть вы знаете, с чем-то, каким-то направлением работать, вот прям внутренне, объявите отцу об этом, ну вот объявите прямо отцу об этом, да, и объявите о том, что вот у меня есть проблема, я хочу максимально, либо этими двумя днями, либо протяжением всего круга, ну, я не знаю, либо за какой-то период, вот из этого выйти, либо это состояние преобразить. Но помните, просящему дается, если вы об этом не объявите, это так и останется внутри вас. Поэтому объявите, мне не надо объявлять, друг другу не надо объявлять. Владыкам и отцу объявите то, с чем вы бы хотели поработать эти два дня. И поверьте мне, все условия данного синтеза для вас будут настраиваться и направляться на то, чтобы вы из этого вышли. Или у вас это хотя бы начало преображаться. Вот это очень важно. Это опять же тренировка вас как служащих. Тренировка на праведность. Когда вы просто-напросто объявляете отцу, что вот у меня есть такой вопрос, такая проблема, с ней нужно поработать. Увидели? И вот это как раз тот самый внутренний вариант нашего развития. Когда мы углубляемся, не идем вверх, вниз или по сторонам, а мы углубляемся в себя. Вот в себя. Максимально раскрывая, знаете, как слой за слоем, запись за записью, те состояния, которые необходимо преобразить. И в данном случае главное открыться, раскрепоститься и полностью отдаться синтезу отца. Потому что если ты будешь зажат, любые условия, которые в тебя пойдут, они пойдут, ну вот, знаете как, будет такое вскрытие консервной банки. Надо будет вскрыть. Поэтому большая часть синтеза огня потратится просто на то, чтобы вас вскрыть. Ну, бывает такое в течение там, всего дня, первого дня. весь синтез и огонь владыки Кутхуми тратится на то, чтобы просто команду открыть. А если вы сознательно сами откроетесь отцу, если вы сами сознательно просто скажете, а вот я открыт максимально внутренне, и вот все, что будет происходить со мной, я принимаю. Я принимаю и буду учиться, я готов учиться. Тогда вы увидите, насколько станет проще у вас взаимодействие с отцом и с владыками. Когда вы сознательно в это включитесь, а не когда вас, ну как бы, знаете, как возьмут и поставят в это. Ну поставят-то поставят, потому что все равно на синтезе есть задача определенная вас преобразить. Значит, владыка иногда берет и ставит. Но лучше, когда вас не возьмут и поставят, а когда вы сами пошли. Вас владыка пригласил? Да, конечно, я пошел. Тогда совсем другой процесс произойдет. Тогда будет не волевой процесс, а синтезный процесс. Потому что иногда из синтеза владыка переключается на волю, чтобы вас поставить, то есть взять и поставить, или перевести куда-то. А есть вариант синтезный, когда ты настолько в синтезе, что тебе уже воля не нужна. Ты понимаешь синтез, и если, например, владыка и отец предлагают что-либо исполнить, ты говоришь, конечно, я готов. Я просто делаю свой первый праведный или второй праведный шаг и вхожу в это. Но самый главный вопрос, который у нас может возникать, а к чему это я готов? Мне отец сказал, войди в это, а во что в это? Тут у нас вопрос. Помните, у нас же мозг-то просто, ну, наш головной мозг так устроен, он боится неизвестности. Для него неизвестность – это просто какой-то стресс. Для мозга он же очень четкий и очень конкретный. Ему важно распознать, куда его привели. Поэтому также на присутствие, кстати, мы действуем. Если мы вышли на присутствие, и мы не видим, куда мы пришли, все, наш мозг начинает теряться, чуть ли не в панику впадать, потому что он не понимает, куда его поставили. И от вот этого вот постоянного накопления, вот этой паники и вот этого психизма, от того, что ты не понимаешь и не видишь, где ты стоишь, накапливается такой блок. И ты только даже из-за этого не понимаешь, куда ты пришел, где ты встал и как ты развернулся. Да? Но вот здесь как раз необходимо, знаете, как вот то самое доверие включить. Довериться отцу, и даже если тебе неизвестно, куда отец предлагает тебе войти, а на синтезах иногда владыка и отец предлагают войти туда, не знаю куда, и взять то, не знаю что. И вот тут как раз мы проверяемся на доверие. Насколько мы доверяем отцу, и насколько мы внутренне готовы сделать шаг к отцу. При всем при том, что шаг отец к нам уже давно сделал. Он тебе развернул это условие. Ну, теперь задача только сделать ответный шаг и в это включиться. Иногда это неизведанное, непонятное, неясное. Но в большинстве случаев нам отец как-то намекает, куда он нас вводит. Намекает, либо показывает, либо подготавливает заранее, чтобы мы вошли в это без стресса, а просто легко. И вот чтобы это просто и легко сложилось, надо просто внутренне открыться. Я не знаю, как вы это будете делать. Я не знаю, что вы будете в себе открывать и какие инструменты вы будете для этого применять. Но задача открыться на тот синтез, который направляет вам отец. И войти в праведность бытия этим синтезом. Опять же, какая праведность и что это за праведность, мы чуть попозже об этом поговорим. Но опять же, праведность, праведность и рознь. У меня своя праведность, у вас своя праведность. И все это зависит и от подготовки, и от условий, и от ваших действий, и от вашего служения, от всего. И ту глубину праведности, в которую мы в каждой из нас входит, тоже определяет изначально вышестоящий отец. Ну и изначально праведник тоже уже на выходе. То есть определяет изначально вышестоящий отец перспективно, а уже тестирует на праведность изначально праведник по итогам. А то, как ты применяешь на физике эту праведность, уже смотрит владыка или владычица. Мы идем в первую практику. Мы входим в 17-й синтез изначального вышестоящего отца, Каждый из нас, я думаю, вы помните, каждый из нас ипостась синтеза, да? Вы когда на синтезе, вы ипостась синтеза. Поэтому, в принципе, мы войдем в форму ипостаси, ипостаси синтеза, включимся в условия изначального логика Будхуми и попробуем настроиться вот на ту праведность, которую нам изначально сейчас уже Владыка обозначил. Ну, то есть сейчас мы внутренне настраиваемся на Владыку, да, максимально возжигаемся всем синтезом в каждом из нас, возжигаемся всем накопленным огнем, всем накопленным опытом, возжигаемся всем объемом служения своего, вот прям объемом служения, и в этом объеме и полномочия, и ваше звание, и статус, и посвящение, и весь опыт, которым вы действуете, все это объем вашего служения. Попробуйте прожить, насколько глубокий, масштабный объем вашего служения. Прямо в физическом теле можете это прожить. И проникаясь тем объемом служения в физическом теле, мы синтезируемся с изначальным владыкой Кутхуми и переходим в кабинет изначального владыки Кутхуми, 256 изначально явленный. И развертываемся пред владыкой Кутхуми в форме ипостаси 17-го синтеза. И проживайте вашу оформленность пред владыкой Кутхуми. Синтезируемся с Хум, изначального владыки Кутхуми. Стяжаем и возжигаемся синтезом синтезов изначального вышестоящего Отца. И стяжаем каждому из нас прямой 17-й синтез изначального вышестоящего Отца. И заполняясь им внутренне, делаем праведный первый шаг навстречу к Владыке, углубляясь во взаимодействии синтезом с Ним. И попробуйте сейчас синтезно сблизиться с Владыкой Кутхуми. проникаемся синтезом владыки Кутхуми. Продолжаем стоять в кабинете владыки. Попробуйте найти какой-то стиль, вариант вашего взаимодействия с владыкой. И проникаясь синтезом изначального владыки Кутхуми, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. Переходим в зал изначально вышестоящего отца, 512 изначально явленный. Становимся предизначально вышестоящим отцом в форме ипостаси 17-го синтеза. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца. Возжигаемся синтезом его в каждом из нас. И теперь, проникая синтезом отца, каждый делает первый праведный шаг к отцу. Внутренний, внешний, как у вас там проживается. И попросите у отца пережечь, преобразить в каждом из нас и синтезе нас все то, что не соответствует праведности. и синтезируя скум изначально вышестоящего отца, стяжаем каждому из нас 17-й синтез изначально вышестоящего отца и, заполняясь, преображаемся им. И мы благодарим изначального шестающего отца, благодарим изначального владыку Кутхуми, возвращаемся в физическое присутствие, возжигаясь в теле 17-м синтезом изначального шестающего отца и той проникновенностью синтеза с отцом и с владыкой. И мы эманируем все стяженное и возожженное в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца. Эманируем в подразделение 215-й изначальности Омск. Эманируем в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца каждого из нас. И преображаясь, выходим из практики.
Аминь. Еще есть филиал в городе Арши, Челябинской области.
Угу, хорошо. Данные практики на филиале не зафиксировано, внимание, но в других будем учитывать, да. В данном случае подразделение нужно было взять. Вот практика. Вы увидели сейчас, задача была максимально включить вас в проживание синтеза. Сама по себе, по исполнению практика была проста, как и все практики вышестоящего курса, которые мы будем делать. Они все будут простыми, но задача будет в каждой практике, в этой простоте, научиться проживать те контрасты синтеза и огня, которые мы почему-то, ну, как-то, знаете, когда сами делаем, может быть, из-за того, что торопимся или не обращаем внимания, мы их как-то не проживаем, не чувствуем, и от этого мы не настолько глубоко общаемся с отцом. И вот чтобы мы дальше, я думаю, сейчас такое проживание есть в теле, особенно очень плотность в голове, такая плотная плотность в голове, внутренняя такая плотность, это нормально, ваша физика сейчас наливается, да, или разливается тем пламенем, который идет, накапливается, и мы сейчас развернем 8 видов пламен, которые необходимо, это, знаете как, это одна из типологий пламен. Пламен много. Но я вот сейчас в практике прожила, что именно эти 8 пламен вам необходимо разработать как в команде, в условиях 17-го синтеза и в целом подразделении. Возможно, именно на эти пламя нужно обратить внимание. Еще раз повторяю, что пламен вариаций много. Но вот эта восьмерица, она будет что ли вот такая... Первый ориентир. Мы на него будем ориентироваться. При этом вы знаете эти все виды пламен. Возможно, только не фиксируйте на них внимание и не работаете с ними. А так, в принципе, вы сейчас по названию их все узнаете. Первое пламя. Это пламя, у него есть два варианта названия. Это пламя человека, в скобочках физическое пламя. Пламя человека или физическое пламя. Собственно, с него-то все и начинается. В принципе, знаете как, с него все начинается, в этом пламени все фиксируется и синтезируется итогово. Есть пламя в каждом из нас, как в человеке, где оно начинает нарабатываться. То есть это то пламя, которое наша физика держит на себе. Физика его на себе фиксирует, физика его проживает, и именно здесь оно, ну, накапливается. То есть вся ваша пламенность фиксируется именно здесь. То есть здесь она накапливается. Где это пламя у нас начинает возжигаться? Прежде всего в монаде. Когда вы приходите на первый синтез, там идет стяжание монады. Она сейчас у нас скольки пламенная?
256.
У всех вариант один, да? Других вариантов нет, да? А то у нас просто всегда с монадой варианты почему-то разные. В итоге у нас на первом синтезе стяжание монады, где как раз идет первая фиксация пламен. И там как раз говорится о том, что очень много разных записей жизни записываются именно в пламя. И именно из этих записей жизни в монаде мы потом видим какие-то определенные особенности нашей жизни или бытия. Где у нас еще пламя фиксируется? Когда мы в частях, когда мы с вами стяжаем на каждом синтезе часть, в этой части дается ядро. Помните, ядро какой-то части, как и ядро синтеза. И в этом ядре, конечно же, помимо огня, субъядерности, которая там синтезирована, там есть пламя. Ядро без пламени быть не может. Да? То есть пламя – это основа ядра. То, что изнутри, как бы некая среда ядра. Поэтому, когда вы стяжаете любую часть, в вас разворачивается новая пламенность. Это как у нас человек – это синтез частей, то... Если синтезировать все ваши части и все ваши виды пламенности, это и будет ваше пламя, то есть ваше физическое пламя. Это то пламя, которым можно действовать физически. В том числе этим пламенем можно, ну, не преодолевать, решать какие-то вопросы на физике. касаемо ваших определенных, ну, я не знаю, каких-то ситуаций, которые вы ежедневно решаете. Во взаимодействии с кем-то, если вам нужно, например, какой-то вопрос решить на физике, либо с кем-то вам необходимо пообщаться так, чтобы эта беседа была результативной, я не знаю, там, в профессии это касается, либо о синтезе вы говорите, да? Когда вы возжигаетесь пламенем человека, в этот момент вы можете общаться с любым человеком. Почему? Любая подготовка, какая бы у него ни была. Потому что пламя человека, оно действует как? Оно настраивается на ту степень подготовки человека, который общается с вами. И вы даже сами того не понимаете, как вы вдруг, у вас складывается, что сказать человеку, как посмотреть на человека, что ему предложить, какие примеры привести. Потому что пламя, оно буквально, знаете, вот скоростно обрабатывает информацию, которую получает, и дает сразу результат. Вот пламя человека – это вот типичное пламя, которым можно взаимодействовать с другими человеками. Ну, вот опять же, у отца все просто, да? Вы возжигаетесь этим пламенем, и по подобию вы можете, в принципе, найти общий язык с любым человеком. И точно так же, если, например, у вас возникает проблема с общением с каким-то человеком, ну, не знаю, напряг какой-то в любом виде, может быть, даже служебный какой-то напряг, и вы понимаете, что это не служебный напряг, а человеческий. И из-за этого в служении у вас не получается с ним найти общий язык. У нас очень часто так, в подразделениях, в разных подразделениях. Куда я не приезжаю, во многих подразделениях есть такая проблема. Служебно что-то как-то не стыкуются, просто потому что чисто по-человечески друг друга не принимают. Либо там кто-то кому-то не так сказал, кто-то кому-то наоборот не сказал, кто-то кому-то что-то не додал, не доделал. Ну и возникает вот это вот такой ком. Он наворачивается с каждым там, месяцем. И в итоге до такого до одного доходит, что люди вообще друг друга видеть не могут. И из-за этого не приходят на занятия, не общаются друг с другом, просто потому что там это присутствует или этот присутствует. Ну, такие бывают у нас случаи. Так вот, если вы понимаете, что проблема вашего взаимодействия в человеческом, вы возжигаетесь пламенем человека. И каждый раз, когда вы встречаетесь с этим человеком, будь то, ну, не знаю, там, как-то вы с ним не общаетесь или плохо общаетесь, возожжитесь пламенем человека и общайтесь с ним только в этом пламени. Вы просто увидите, насколько у вас будут отстраиваться с ним разные вот, соприкосновения. Вы просто увидите, как будет как бы отстраиваться речь, отстраиваться ваши реакции. И пламя, оно, знаете, с одной стороны, это инструмент, которым можно применяться, с другой стороны, пламя и защита. И в случае, если, например, какой-то человек на тебя среагировал или психанул, да, видите, сразу пошла реакция, человек, вы заговорили, и сразу пошел отклик, человеки услышали, называется, да? И пламя дает возможность отфильтровать, да. Ну, называется, поплавило огоньком, забыли отключить, бывает, ничего страшного, да? Что происходит? Пламя является фильтром. Ты возжигаешься им, начинаешь взаимодействовать с человеком. А если ты глубоко в пламени, неважно, в пламени владыки, в пламени отца, либо в пламени своих частей, ну, даже в пламени монадическом, да, то вся эта грязь, она просто тебе не прилипнет. Потому что пламя тут же своей глубиной будет эту некорректность отсекать. Бывает такое, когда человек в действительности на тебя начинает там наезжать, либо говорит какие-то слова некорректные, либо, например, осуждает тебя или оценивает тебя за что-то, либо в чем-то, при этом сам того не понимая, почему. Бывает иногда, что просто в твоем присутствии, в присутствии твоего огня, из человека вылазит. И он говорит, а ты такая, ты сякая. Ну хорошо. С одной стороны, хорошо то, что ты спровоцировал, выявил из этого человека, и человек не годами это в себе держит, а сразу тебе высказал. И хорошо, что тебе, а не кому-то еще. Потому что там кто-то еще, можно проблему какую-то заработать, да? А когда высказывают тебе, ну ты же служащий, ты в пламени отца. Ну, называется, переплавил, дальше пошел. Называется, и человеку помог. Потому что он все-таки выявил из себя, да, вытащил то, что, может быть, давно держал. И сам взошел, потому что научился держать себя в чистоте, вне зависимости от того, что тебе сказали. Потому что пламя – это прежде всего просто, знаете, вот яснейшая чистота. Если ты находишься в пламени, любая грязь, ты ощущаешь ее просто за километр. Ты ее проживаешь. Пламя дает ощущение вот этого вот чистоты. А раз ты находишься в чистоте, по подобию, да, ты вот сразу проживаешь, где что-то нечестно происходит, где что-то некорректно происходит, где какая-то грязь поднимается, либо грязь как-то накладывается, наворачивается и направляется на тебя, либо на дом, да? Ты же как служащий ходишь в этом пламени и проживаешь. И ты находишься в такой чистоте. Чистота, с одной стороны, это вот такая ясность, да, синтезом огнем. А с другой стороны, пламя тебе помогает в этой чистоте постоянно находиться. Быть внутренне честным, чистым и отстроенным. Соответственно, и вовне пламя требует того же. Требует чистого отношения к тебе. Это к вопросу о том, когда мы выходим к владыкам. Каждый раз владыки в пламени. Соответственно, они требуют, да, находясь в этом пламени, нелинейно, чтобы ты тоже выходил соответствующе. Поэтому мы говорим, иногда задаем себе вопрос, в каком вообще мы состоянии выходим к владыкам? Что мы несем владыкам с собою? Несем ли вообще что-либо? Ну и так далее. Поэтому вот то состояние, в котором мы выходим к владыкам, очень хорошо можно отстроить пламенем. Возжегся пламенем человека, пламенем отстроил, оно очень хорошо отстраивает, это просто мгновенно, отстроил те состояния, в которых ты находишься. Бывают иногда человеческие состояния, которые тебя вышибают, и ты даже в практику выйти не можешь. И мы всегда говорим, если ты чувствуешь, что ты в раздрае, вот не ходи в кабинет владыки, вот не ходи в практику. Отстройся физически пламенем, отстройся физическими теми инструментами, которые у тебя есть, как у служащего. И только потом, когда ты проживешь, что ты внутренне уравновешен, вот тогда выходи к владыке. Да, бывает иногда надо, там, например, коллективная практика, 10 часов там, или 11, ну, у всех по-разному, да. Там практика, нужно срочно выйти в практику, сделать какую-то теофу, да. А ты не в настрое, а ты внутренне разобщен. Вот лучше не выходить. В данном случае, с точки зрения пламени, лучше остаться на физике и отстроиться. Потому что это же командная практика, командная теофа. Если ты выходишь с таким состоянием, ты это состояние передаешь команде. И чем выше у тебя подготовка, тем быстрее это состояние передается всей команде. Потому что если у тебя низкая подготовка, ну да, ты там попсиховал, понервничал к сам себе. И особо это никуда не пошло. Но самое страшное, когда подготовленные люди начинают что-то из себя изъявлять. Как только они начинают из себя это изъявлять, они под это изъявление подтягивают еще тех, которые менее устойчивы. Поэтому у нас бывает иногда в доме шибко подготовленный выходит из служения и начинает раздербанивать остальных. Почему? Потому что у него достаточно мощи, чтобы своими реакциями, именно мощи, чтобы своими реакциями стянуть других, потому что те менее подготовлены. А кто менее подготовлен, им не важно, какой будет, если они менее подготовлены и не разбираются, им не важно, какой будет импульс. Импульс грязи, импульс, ну извините, дерьма или импульс огня, им будет все равно. Они пойдут на импульс. Подготовка такая, идти на импульс, какой бы он ни был, они туда пойдут. И поэтому слава Отцу, что они ушли сейчас. Зачем с ними мучиться? Лучше найти новых. У нас многие говорят, ну вот они ушли целыми командами, там, не знаю, целыми десятками, пачками. У нас тоже в подразделении многие ушли. Вышли из служения в этом году, да? И в других подразделениях тоже были такие ситуации. Это называется только благодарить Отца, что они вышли. И не мешают входить в изначальность своими изъявлениями. А изъявления, понятно, разные могут быть. Поэтому, а тем более, если подготовка высокая, то они своим изъявлением стягивают всю команду на это. Зачем? Поэтому Отец помогает нам и просто их ликвидирует из подразделения таким образом. И складываются условия так, что они уходят. И хорошо. Потому что в подразделении и так сложно развиваться. А если еще тратить время, огонь и ресурсы на тех, кто сомневается, не хочет... А еще хуже всего, ну, несет что-то свое, как Люцифер в свое время. Ну, тогда зачем? Незачем. А в подразделении все настолько быстро изменяется, в ДИВА все настолько быстро меняется, что тратить время вот на это вообще некогда. Поэтому происходит очень быстрое, знаете, такое отсечение. Называется «не хочешь, до свидания». И складываются условия так, чтобы человек просто уходит. И слава отцу. И нужно только пожелать ему успехов. И поблагодарить то, что он вышел сейчас, а не потом, когда уже у всех крови выпьет много-много. Крови огненной, синтезной, любой, даже физической. Поэтому вот здесь как раз пламя человека срабатывает. И вот я знаю, и мы каждый знает, и владыка каждый раз нам об этом говорит, что очень много вопросов и проблем возникает от того, что мы по-человечески реагируем. По-человечески реагируем, например, на то, что нам рекомендует владыка. Например, владыка рекомендовал это не делать. И вам через служащего синтеза, или через кого-то более компетентного, или просто там на совете развернулось, что так делать нельзя. Ну, то есть вы прожили это. Но шибко же хочется. Ну, хочется же внутри. Бывает, иногда владыка говорит, что нельзя. И мы как бы не делаем. Но если подготовка не сильна, иерархичность у вас слаба, то тогда все равно вот эта хотелка, она внутри где-нибудь кусается. Это с точки зрения команды. А с точки зрения индивидуально каждого из нас. Вы, может быть, и понимаете внутренне, бывают такие ситуации, что так некорректно делать, но так сильно хочется. И думаешь, ну если я так сделаю, ну все же будет прям вот хорошо, все срастется, все получится, все сложится. Но внутренне по стандартам отца ты понимаешь, что нельзя. Ну и вот тут называется, а что в этот момент вытянет вперед? И вот чтобы сомнений таких не было, это же сомнения, и ты раздергиваешь себя. Нужно возжечься пламенем человека. Мы это все будем стяжать. Пламенем человека или физическим пламенем. И просто пережечь все то, что чисто по-человечески мешает тебе служить. Любые качества человеческие, которые, знаете как, вышибают тебя из служения. Любые страхи, любую закомплексованность, любую предубежденность в том, что я могу или не могу. Любую оценку себя самого, потому что оцениваем мы всегда по-человечески. Служащий себя не оценивает, потому что служащий достаточно развит, чтобы понять, что оценить его может только отец и владыка. Сам он себя не оценивает. Оцениваем мы только чисто по-человечески, больше никак. Поэтому, чтобы преобразить все вот эти человеческие сложности, которые нас постоянно выдергивают, попробуйте возжечься пламенем человека. И в пламени человека просто преобразить, пережечь все те состояния физически. Кстати говоря, иногда эту практику можно делать даже физически. Не выходя в зал к отцу, а только сонастраиваясь с отцом физически. Вообще, практики с пламенами, они чем хороши? Тем, что их можно делать, не выходя в кабинеты и в залы. Их можно делать физически. Возжегся пламенем. Сонастроился с владыкой и включился в какой-то процесс. По итогам ты можешь выйти в кабинет или в зал, чтобы стяжать что-то новое. Но в процессе ты можешь быть абсолютно физичен. Ну, то есть можешь прямо здесь возжечься. Знаете, пламя имеет прекрасную особенность. Оно разворачивает, например, среду кабинета владыки физически. Например, ты возжегся пламенем физически, пламенем человека, например, да? Синтезировался с владыкой Кутхуми либо с владычицей Фаин. И пламя срабатывает как? Оно тут же разворачивает физически вокруг тебя среду кабинета или зала, с кем ты взаимодействуешь. И получается, происходит стягивание и развертка кабинета и зала на физике. И ты, получается, физически находясь в пламени, взаимодействуя с владыкой, ты как будто бы стоишь в кабинете. Но пламя очень важно научиться разрабатывать физически. То есть проживать его физическим телом. Там-то, конечно же, на присутствиях, в кабинетах, в залах мы его видим, чувствуем. А задача, чтобы мы проживали пламя в себе, в физическом теле. Вот пламя человека – это как раз то, с чего начинается ваше проживание пламен. В чем еще оно применяется? Очень много наших состояний идут из частей. То, что, например, какая-то часть не взаимодействует с другой частью. Либо в частях плохо работают системы. Это как в физическом теле, например, плохо работает орган. Ну, и через какое-то время это становится уже болячкой, потом хронической болячкой, а потом, называется, без оперативного вмешательства уже никак нельзя. Представьте, что в частях могут происходить такие же процессы. Если система в частях не работает, не зря нам выявили целый регламент по системам, написали целые таблички, чтобы мы видели, как эти системы выглядят. Ну, чтобы мы хотя бы их знали по названию, да, и могли с ними работать. В итоге получается, что именно из-за недоработанности частей у этих систем часть не до конца действует. Например, мы не до конца сознательны просто потому, что разряды внутри сознания не срабатывают соответствующим образом. Точно так же мы не до конца умны просто потому, что внутри ума не работают соответствующие системы. Ну и так далее. Мы недостаточно открыты, потому что в наших пятых частях не работают силы. Ну и так далее. Если так пройтись по системам, то мы можем много чего накопать. И из-за того, что системы не срабатывают вовремя или не срабатывают глубоко, часть застревает. А застревая, она начинает, знаете, как замедляться в развитии. И что происходит? Вместо того, чтобы взрастать и помогать другим частям, она закрывается, блокируется, и в итоге происходит тот самый, формируется тот самый блок. Грубо говоря, например, там с 256-й части до 240-й у тебя огонь проходит. Если на 240-й, не знаю почему 240-й, просто первое, что пришло, там у тебя блок, ниже уже этот огонь не идет. И мы думаем, почему же не доходит до первого, почему не доходит до физики? Как же оно дойдет, если в каком-то из присутствий у тебя блок? Соответственно, весь огонь и синтез, который ты стяжаешь, тратится на выплавку этого блока. И поэтому мы иногда говорим, я выхожу к владыке, попросил, все стяжал, а оно не приходит на физику. Что происходит? Потому что весь огонь и синтез тратится на пережигание твоих блоков. Или на обеспечение частей огнем. Если ты сам их не обеспечиваешь огнем, тогда в момент практики части говорят, о Господи, наконец-то она вышла в практику. Наконец-то огонь и синтез заполнит меня. И в момент, когда ты выходишь в практику, части просто ликуют, потому что, ну, наконец-то они возожгутся огнем. Потому что, если в действительности взять, очень мало мы делаем практик по частям. Мы делаем разные общие практики. Выход к владыке, служебные практики. Но так, чтобы в действительности, например, делать практику конкретно по Граалю, ну, просто первое, что пришло, по Граалю, и конкретно возжигать силы Грааля, каждую силу, поработать, поразрабатываться ею, да, и попроживать, если я поработал с Граалем, как дееспособность Грааля отражается на всех других частях. Оказывается, если у тебя пятый горизонт работает, то ты вообще силен. Если не работает, сил-то нет и не хватает ни внутренней, ни внешней. И вот тут как раз возникает такой интересный процесс. С одной стороны, можно и не обращать внимания на части. Ну, называется, я же уже служащий, что мне эти части? Но опять же, служащий, как и полномочный, как и посвященный, да любой по статусу, проверяется человечески. И поэтому ты можешь выйти на очень высокий уровень, статусный, не знаю, стать владыкой, либо Буддой. Но все равно Будду даже проверяют на человеческом. Даже иногда в Будду ты входишь только тогда, когда ты прошел проверку как человек. Частями. И бывает иногда, что ты прошел проверку везде, иерархически, служебно, и дивно, по всем присутствиям. А когда дело доходит до частей, ты можешь эту проверку не пройти просто потому, что они у тебя не дееспособны. А раз не дееспособны, ну какой ты Будда? В принципе. Так и любую другую, возьмите должность, да? Любое ваше достижение, даже на физике, например, физически, уберем сейчас служение, возьмем сейчас вашу жизнь. Любое ваше достижение, повышение по должности, я не знаю, переход из какого-то одной области в другую область, смена вашего социального статуса, я не знаю, стали женой, либо стали бабушкой, либо стали мамой, я не знаю, либо там, ну, еще какой-то статус, социальный статус поменялся, да? Все это проверяется на частях, человечески. Если человечески прошел проверку, ты в этот статус входишь. Если не прошел проверку, не входишь. Поэтому, когда мы вот такой смысл даем, иногда некоторым женщинам рассказываем, есть просто женщины, которые очень хотят выйти замуж. Очень хотят. Ну, там, замуж либо второй раз, либо в первый раз, но очень сильно хотят. И мы почему-то не думаем, что иногда ты не можешь войти в статус жены, потому что ты недееспособен как человек. Даже чтобы женой стать, это же новый статус. Это новый статус, только социальный статус. Тебе необходимо пройти проверку вплоть до частей. Проходишь проверку, женой становишься. У тебя складываются условия, чтобы войти в новый статус. Не прошел проверку, ну не сложится. Даже иногда кажется, ну все уже срастается, ну вот уже все уже называется. Еще чуть-чуть и все, жена. А в самый последний момент все рушится, расходитесь, я не знаю, там ссоритесь, что-то там скрывается, и вы расходитесь. Просто потому, что в какой-то момент не прошел проверку чисто по-человечески. Но опять же, проверяет не муж твой будущий тебя, а проверяет тебя отец владыка. И, конечно же, предостерегает. Если ты не готов, ну не берись. Мы иногда в действительности не готовы войти в новый социальный статус. Даже в статус жены. Хотя очень хотим. Хотеть это одно, быть готовым это совсем другое. И поэтому, когда многим женщинам даже на погружение не приходит по этому вопросу, я у них спрашиваю, так, откровенно, да, ты хочешь сильно, но проживи, готова ли ты действительно к этому? Помните, как в фильме? Готов ли ты к тому, чтобы он каждый день мелькал у тебя перед глазами, ну и так далее. И как оказалось, стоя в зале у отца, она прожила, она говорит, я к этому вообще не готова. А если ты не готов, тебе не дается, то что дается по готовности. И вдруг она прожила в зале отца, для нее это было откровением, говорит, я не готова, я этого даже не хочу. Но социум диктует другое, общество диктует другое. Естественно, мы иногда как бы на эту волну ведемся и очень сильно встраиваемся в нее. И она говорит, я прожила, что это не истина. И если говорить с точки зрения праведности, она в зале отца, только дойдя до отца в погружении, она прожила, что, оказывается, ей это не надо. Она даже там аргументировала, это я уже не помню как, она даже аргументировала для себя самой, что ей это не надо. И она потом возвратилась на физику, и была удивлена, как сильно я хотела, почему. А после погружения у нее в теле было состояние, что ну пока не надо. При этом она прожила, что всему свое время. Надо будет, этот процесс придет. Но в данный момент не складывается, потому что они готовы, и просто не надо. Другие вопросы. Другие вопросы у человека. И так во многих других вопросах. Элементарно. Мы очень часто хотим, но спрашиваем для себя, мы готовы ли к этому. Опять же, где спрашивать? Вышли в зал к отцу, либо в кабинет владыки, и просто сами себе задаете вопрос, а я вообще к этому готов? Чисто как человек. Готов ли я вплоть до человека к этому? Потому что как служащий я могу быть готова. Ну, грубо говоря, служащий, он всегда готов. Владыка предлагает, готов, все. Как пионер, да? Как полномочный я могу быть готов. Как посвященный своими посвящениями я могу быть готов. А как человек я могу быть не готов. А чем это чревато? Человек напрямую связан с физическим телом. Если человек не готов, у него иногда даже физические болезни начинают развиваться. Если он входит в то, что не готов, он физически начинает болеть. Иногда бывает, человек начинает болеть и не понимает откуда, а просто раз и неожиданно началось в теле. Иногда бывает просто потому, что ты не можешь усвоить тот объем, за который взялся, и тело начинает болеть. Просто потому, что ты, называется, вошел в то, что больше тебя в несколько раз, чисто по-человечески. С одной стороны, внутренне, потенциально ты в это вошел, думаешь, ну ладно, со временем придет. Но с точки зрения физического тела человека, ну тело же оно, если сейчас не взяло, оно уже и не усвоит. Либо обратно нужно будет выявить, да, либо как-то, ну, завершить этот процесс. Поэтому иногда наше тело начинает даже физически реагировать, болеть. Просто потому, что входишь либо в то, что не готов, либо в то, что априори больше, чем ты, и больше, чем подготовка твоих частей. Ну и ты просто как бы внутренне надеясь на то, что само сложится, а оно не складывается. И либо ты как бы входишь в это с препятствиями, и в процессе этого времени, да, ты постоянно входишь в препятствия, и тебе тяжело, потому что объем большой, либо ты просто физикой начинаешь болеть. Поэтому, когда у вас физически вдруг ни с того ни с сего наступает какая-то болячка, ну вдруг раз и проявилась, сразу задумайтесь, может быть, вы взяли на себя больше, чем можете унести. Может быть, вообще вы взяли на себя то, что вам не положено. Мы иногда берем на себя то, что не положено. Ну, то есть вам за это ответ держать не надо, а вы на себя взяли эту ответственность. А помните, а любая ответственность, она регистрируется прежде всего в вашей книге жизни и ложится вот сюда на плечики. И если вы эти виды ответственности выдержать не можете, видите, как говорит, я не могу, буду перерабатывать. И включается, ну, то есть включаются все-все-все иммунные системы вашего физического тела, включается вся-вся-вся система, которые могут переработать. Она начинает уже вырабатываться, ну, то есть все ресурсы на это вкладывает. Потом, когда иммунитет понижается, физика начинает болеть. Просто потому, что взял на себя больше, чем можешь выдержать. Поэтому есть такая практика, в каком-то из синтезов даже она была развернута. Но она простая. Попробуйте просто, мы не будем это делать на синтезе, это ваш самостоятельный будет вариант. Попробуйте просто выйти в зал к отцу и снять с себя лишние ответственности. Просто попросить у отца снять с меня лишние виды ответственности. Либо те виды ответственности, за которые я в действительности ответ держать не могу. Не способен. По-честному. Знаете, вот так по-честному, праведно, в пламени. Выйти и сказать, ну, в действительности, зачем это тащить на себе, если это не можешь взять? Соответственно, сдай. Поэтому мы всегда говорим, не берите на себя большое количество поручений внутри подразделения. Поэтому для того, чтобы более-менее усваивать объем огня, желательно служащему не больше двух поручений нести в подразделение.
У вас что, в Новосибирске некоторые рвутся больше двух?
Да.
У нас такого не бывает.
У нас бывает.
Не может.
У нас есть служащие. У нас есть служащие, которые и в Новосибирске, не только в других домах, которые говорят, я могу. Помните? А кто на стройку? Я. А кто туда? Я. И везде я. И человек в действительности искренне хочет в это поручение включиться. И даже может. Но потом, когда у человека начинает болеть физика, просто от того, что, ну, и там даже уже владыка ставит запрет, этому человеку ничего больше не поручать. Даже каких-то мелких поручений. Мы считаем, что есть мелкие поручения, типа там налить воду в чайник, типа там обеспечивать, например, маркерами, либо стиралками, да, мыть пол. Это все мелкие поручения. Знаете, в доме отца мелких поручений не бывает. Каждое поручение есть им поручение. А особенно, если ты когда-то на себя взял это поручение, а не исполняешь. Или взял на себя ответственность это делать в доме, но не делаешь. Ну, соответственно, помимо того, что тебе тяжело, еще и придется потом отрабатывать, что ты взял, а не исполняешь. Поэтому, как вариант, мы всегда предлагаем людям. Мы всегда предлагаем служащим. Если ты взял, ну я сейчас не говорю о должности, которую вы занимаете. Должность – это ваше основное служение, это ваше основное, ну что ли, знаете, занимаемая позиция. А вот параллельные поручения, да, там набор текста, еще какие-то поручения, которые вы берете на себя. Если вы в действительности чувствуете, что вам тяжело, лучше отдать тому, кто может это сделать, передать это. Либо есть другой вариант – и к этому варианту очень многие у нас стремятся взять поручение в процессе научиться. Ну, у нас многие так и делают. Берут поручение и в процессе научаются. С одной стороны, да, ты на этом взрастаешь, ты на этом восходишь. Но если тяжело, все равно нужно как-то отстраиваться. Плюс еще мы должны понимать, что отец-то смотрит с точки зрения вечности. И мы, как человек, могли на себя взять ответственность за кого-то, либо за что-то в других воплощениях. И этот вид ответственности до сих пор может на вас фиксироваться. Поэтому можно выйти в зал, поэтому я сказала, выйдите в зал к отцу и попросите у отца снять с вас те виды ответственности в веках, которые вам уже не нужны, которые больше уже не действуют, которые уже потеряли срок давности, есть поручения, Есть, знаете, такое понятие срок давности. У поручений в зале отца, у поручений иерархии тоже есть срок давности. Как у нас, например, поручение дается на год, да? Я знаю, что есть поручения, которые даются на определенное количество воплощений человеку. Да? Есть поручения, которые даются на несколько лет, ну и так далее. А вдруг уже какие-то поручения завершены? Вдруг уже какие-то виды ответственности завершены, и вам нужно их уже сдать, просто закрыть в себе, чтобы инерция этого поручения на вас не фиксировалась. Может же быть какой момент? Я исполнил, но так как я не сдал это поручение, помните, мы принимаем в начале года и в конце года сдаем. Так и здесь. Ты взял на себя поручение, ты его должен сдать. Потому что в момент, когда ты вышел и сдал его владыке, оно завершилось в тебе. А если ты его не сдал, оно в тебе продолжает действовать. Либо инерция этого поручения продолжает на тебе фиксироваться. Поэтому как вариант, чтобы вам было проще по-человечески, вы выходите в зал к отцу и просите с вас снять те виды поручений, которые уже давным-давно в вас не действуют. Либо давным-давно отработали уже, либо просто уже завершилось, либо по сроку давности, ну и так далее. И даже не пытайтесь в зале отца рассмотреть эти поручения. У нас очень многие выходят, например, в зал к отцу, что-то просят преобразить и всматриваются, что же я там преображаю, да, что же из меня выходит. И здесь срабатывает принцип очень простой. Если отец не показывает, значит, знать не надо. Вот и все. Поэтому не пытайтесь увидеть то, что вам знать не дано. Есть некоторые виды преображения, которые отец просто нам помогает исполнить, но не дает нам возможности в это посмотреть. Незачем. Просто незачем. В данном физическом теле это видеть. Поэтому мы и не видим. Поэтому, когда у нас многих возникает там проблема либо кризис в том, что ну почему я не вижу на присутствиях, тут очень простой ответ. Значит, пока не надо. Значит, пока не готов увидеть то, что ты там сможешь увидеть. Не готово твое физическое тело это выдержать. Потому что это ведь тоже объем. Увидеть что-то на присутствиях, это ведь тоже объем огня и синтеза. Если твоя физика это выдержать не может, соответственно, отец тебя уберегает от этого и ждет, когда ты подготовишься. Как только ты становишься готовым, тебя сразу показывают. Поэтому тут опять же включается вопрос терпения, да? Насколько я терпелив в этом смысле. И насколько я проживаю, доверяю тому, что мне рекомендует отец. Пламя человека. Дальше. Пламя посвященного. Кстати говоря, у нас почему-то возникает такое мнение, что посвященный напрямую связан с посвящениями. Ну, раз посвященный, значит, обязательно развитые посвящения. Но это абсолютно не так. В данном случае, ну, просто есть такое мнение, чтобы у нас этого не было тоже. Посвященный – это даже не столько с посвящениями связано вообще. Посвященный – это совсем другой взгляд на то, что мы знаем. Когда нас посвящает отец в свой мир, когда нас владыка посвящает, например, в структуру изначального стоящего дома, изначального стоящего отца. И посвященный в данном случае – это когда ты посвящен в более высокие состояния, чем ты знаешь сам. И посвященный – это как раз, вот, знаете, бывает иногда, что ты очень хочешь знать или хочешь увидеть, но, возможно, не хватает уровня твоей посвященности, чтобы это обработать. Либо что-то мешает, может быть, какая-то старая мудрость, какие-то старые устои, принципы. Очень часто нам не дает посвятиться в более высокие знания наши принципы. Вот мы принципиальны в чем-то. Только так и никак иначе. Ну, грубо говоря, я должна или должен видеть отца только так. Вот я вышел в зал к отцу, отец должен быть передо мной. Зал должен быть определенного размера. Либо, например, выхожу я в кабинет владыки, обязательно там должен быть стол, за которым сидит владыка, что-то делает. Я должен к этому столу подойти, сесть, увидеть стеллажи с книгами. То есть это предубежденность. И иногда это принцип, который нам мешает войти в более высокую степень посвященности. И вот тут как раз на помощь вам пламя. Возжигаясь пламенем посвященного, у вас есть возможность преобразить в вас те самые принципы, позиции, состояния, внутренние какие-то даже предубеждения. Я бы сказала, убеждения. Мы иногда убеждены в чем-то. Помните, вот глубокая убежденность. Знаете, вот как я почему-то сразу вспоминаю, как вот, например, до сих пор многие убеждены, и тут неплохо, не хорошо, я никак не оцениваю, что, например, при Советском Союзе жилось лучше, чем сейчас. И до сих пор огромное количество людей с этим убеждением ходит. И это нормально, это гражданская позиция, я никак не оцениваю. Это есть. Это просто как пример убеждения. И что бы мы ни говорили этому человеку, каких бы мы ни приводили примеров современности, человек все говорит, при Советском Союзе было лучше. Все. Это его убеждение. Он в этом убежден. И сколько бы его ни переубеждали в другом, он с этого не сойдет. И вот тут как раз это мешает. И он не может из-за этого убеждения быть настоящим, да, жить в настоящем. Он не может максимально открыться настоящему, потому что он убежден, что в том каком-то прошлом периоде было лучше. Но если бы в действительности там было все качественно, то этот процесс, этот период продлился бы до данного момента. Ну, то есть вы же понимаете прекрасно, что у отца все просто, да, и у отца есть определенные законы равновесия. Если он видит, что где-то в чем-то равновесие нарушается, он это начинает расформировать. В Советском Союзе нарушилось равновесие, и началось физическое расформирование этой структуры на планете. Вот и все. Ну, сейчас есть попытки сформировать другие структуры. Но пока это только попытки. Мы пытаемся это сделать. Вот. А в сознании людей очень убеждено, это прям впечаталось. И может быть даже на целое воплощение человеку это впечаталось, и он с этим будет жить. Это нормально, тут мы не оцениваем. Но это как пример убеждения, да? И что бы мы человеку не приводили из примеров современной жизни, он все равно весь в этом. Представьте, точно так же очень часто и мы. Например, нас, владыки, хотят посвятить в какие-то свои знания. Говорят, выходи или приходи ко мне в кабинет или в такой-то зал, я тебя обучу. Ты выходишь, в этом зале стоит что-то необычное. Была один раз в практике, я уже не помню, либо на школе, либо на синтезе. Вывели мы команду, значит, владыка вывел команду в зал. Мы стоим в зале, и я предлагаю команде, да, это было на школе, я говорю команде, смотрите в зал, что вы там видите? Вам владыка предлагает обучиться. Я сразу сказала, это необычная учеба для вас, но очень действенная с точки зрения там, освоения мерностей и материи вот этого присутствия. И что самое интересное, у некоторых в теле звучал правильный ответ. Ну, потому что на тренинге видно, у кого что в теле звучит. И у некоторых в теле звучит правильный ответ. Но физически они проявляют другое. Говорят другое. Ну, например, там говорят, что, ну, такой-то зал, там, значит, владыки присутствуют, огонь присутствует. Но они не увидели, что этот зал был, там, в общем, вышли, и там сразу же было огромное-огромное такое пространство, на котором стояли разные аппараты. Аппараты летательные, двигательные, на которых можно было сесть и полетать по присутствию. Ну, либо попередвигаться по присутствию, да? И это были разные-разные и машины, и летательные аппараты, и плавательные, и скользящие, любые. То есть там показывали технику того присутствия. И у некоторых это прожилось, они прожили это. Но у них сработало убеждение, такого быть не может. Ну, на присутствии такого быть не может. Не знаю откуда, у них такое убеждение сработало. И вот из-за этого убеждения там пришлось владыке, и ни один человек не назвал, хотя у некоторых в теле звучало, что они прожили эту среду, и сразу же это заметили, но потом испугались, видимо, я не так вижу, закрылись, убеждение сработало, и мы с командой, владыка говорит, ну а что мучиться, надо повести так, как они сами могут идти. Поэтому владыка в тренинге их повел немножко другим вариантом, но потом, хорошо, через этот тренинг мы все равно вышли на эти аппараты, но нужно было потерять время, нужно было полчаса потренироваться в другом, чтобы через какое-то время у них убеждение это расплавилось, хотя бы чуть-чуть, либо ослабло, и они увидели ту реалию, которую действительно показывает Владыка. Точно так же и мы, когда выходим, например, в кабинет Владыки. Владыка говорит, ну вот так-то и так-то. Но внутри срабатывает убеждение, так быть не может, или такого не может быть. И, соответственно, ты не видишь истину. И видишь так, как тебе удобнее, как тебе понятнее. Потому что ты считаешь, так может быть, а по-другому быть не может. А где так может быть и где не может быть? Где прописано, что так может быть, а так не может быть? Да, понятно, есть законы отца, есть стандарты отца. Но есть же еще и варианты синтеза и огня отца, которым тоже необходимо как-то пристраиваться. Поэтому пламя посвященного поможет вам преобразить все те убеждения, принципы, состояния, жесткие какие-то, знаете, как зажатые какие-то внутренние убеждения в чем-либо, чтобы посвятиться в более высокие знания. И просто из-за того, что мы, например, не хотим в это включаться, либо не принимаем и не верим в то, что такое может быть, мы просто не посвящаемся в больший объем знаний, которые нам постоянно предлагают владыки. Особенно очень интересно, когда на синтезе включаются, например, в разных практиках, нас владыка выводит в какой-то необычный зал. В зал, который видно, что никто из команды присутствующих не был никогда. И вот очень интересная реакция. И у каждого возникает сразу же грань посвященности. С одной стороны, интересно, потому что владыка показывает, и ты учишься. А с другой стороны, как-то необычно, потому что ну я же в этом зале не был. Для меня этот зал необычный. И возникает тут состояние сомнения, да? Вообще, правильно ли мне говорят или неправильно? А если я это не вижу, а ведущий это комментирует, может быть, это какие-то там выдумки? Ну и так далее. Все это убежденности, предубежденности каждого из нас. И это нам мешает посвятиться. Посвятиться в более глубокие условия материи отца и владыка. И все. Поэтому пламя посвященного как раз для того, чтобы вот пережечь в себе те процессы, которые мешают тебе войти в посвященность. Более высокую степень, чем которой ты владеешь сейчас. Ну, в пятой расе это ученичеством больше называли, да? Потому что ученик, он тоже учился, и ему постепенно учитель открывал разные знания. Опять же, если ты к этому готов. Так и здесь. Соответственно, третье пламя. Пламя служащего. Тут как бы, в общем-то, понятно. А сразу же определимся, чем служащий отличается от посвященного, да? И у нас там дальше будет еще полномочный. Почему-то мы все это как бы в одно понятие синтезируем. Но на самом деле это разные вещи. Смотрите, если человек и посвященный, это тот, кто все равно в какой-то степени ориентируется на свою подготовку. Ну вот все равно. Как бы мы ни крутились, все равно человек заботится и смотрит на свои части. Ну, там, поддерживает чистоту, гигиену, моет, там, не знаю, чистит, возжигает. Посвященный все равно заботится о том, какую степень посвященности ему дальше дадут. То есть он исходит из себя. То, когда мы говорим о служащем, в данный момент моя позиция заканчивается, и служащий полностью – это тот, кто дает другим. Это тот, чей взгляд направлен на других. То есть служащий, он уже отталкивается от подготовки тех, с кем он общается. Он отталкивается от подготовки других, не своей подготовки, а подготовки других. Точно так же с нами, например, взаимодействуют владыки. Владыки с нами общаются не по подготовке владык, а по подготовке нашей. Потому что если бы владыки общались с нами по своей подготовке, то мы бы вряд ли каких-либо достижений и результатов достигли. Почему? Потому что подготовка у владыки достаточно высокая. И если бы владыки говорили по своей подготовке, мы просто не понимали, что они вообще от нас хотят. А владыки служащие, как минимум, а раз они служащие, они понимают, что нужно учитывать сначала интерес того, кто к тебе пришел служить, подготовку того, кто к тебе пришел служить. И принцип служащего заключается в том, что если к тебе пришел человек, посмотри на его подготовку. Если к тебе подошел человек общаться, если, не знаю, тебе там судьба привела человека для чего-то, Посмотри на его подготовку, проживи его подготовку, прочувствуй как служащий, а сможет ли он воспринимать то, что ты ему говоришь. Как служащий, отстрой ту степень огня, ту степень слов, ту степень даже тембральности, я не знаю, там, да, каких-то жестов, чтобы человек понял. Это служащий. То есть служащий думает сначала о ближнем, ну, то есть о другом человеке, о человечестве, если хотите, да, а потом уже смотрит, как это сделать самому. Но понятное дело, что служащий опирается на посвященного и на человека. И потенциал служащего напрямую зависит от того, что у тебя в посвященности и что у тебя в человеческом. Опирается на человеческом. Ну и тут как раз у вас возникает вопрос. Ну или может возникнуть вопрос, для чего пламя служащего? А пламя служащего как раз для того, чтобы пережигать и преображать то, что мешает вам служить. Ну просто мешает вам служить. Либо, я не знаю, препятствует служению. В том числе записи, которые не дают вам служить. Бывает иногда, знаете, человек, который, вот бывает, даже разные люди приходят в дома. И бывает, на синтез приходит человек, и сразу по нему видно, что он уже знает, как служить. Ну вот ему не надо объяснять, как служить, в какой степени служить, когда начинается служение. Он просто уже служил много раз, много воплощений, и он просто в этом. И ему не нужно как-то разъяснять и уж тем более доказывать, что это важно. Он просто знает как. А есть человек, который приходит, и он о служении вообще ничего не понимает. Он только весь в себе. Только ему очень важно. Поэтому обычно такие люди приходят на синтез для того, чтобы ну, там, себя развить, оздоровить кого, даже не кого-то. Потому что оздоровить кого-то – это хотя бы какой-то принцип служения, да? Когда ты все равно заботишься о ком-то. А когда ты приходишь оздоровить себя, заработать для себя, сделать что-то для себя, то тут о служении вообще речи быть не может. Поэтому мы не должны удивляться, когда человек, входя в подразделение, просто задает вопрос вообще, как служить. Например, зафиксировали на тебе какое-то поручение и говорят, служи. Что такое служить? Как служить? Если чисто физиологически во мне никогда не было опыта служения. Ну, элементарно, в веках человек никогда не служил. В веках человек жил собою для себя и только для себя. В веках. Поэтому, когда человеку, у человека не получается служить, мы на него ругаемся, мы на него наезжаем, говорим, как так? Ты в доме, служить надо, а ты все о себе да о себе. Так человек не может служить. Поэтому у нас многие, например, люди в подразделении там, через год, там, через месяц, через какой-то, у них начинается кризис. Кризис нестыковки. Они не понимают. С них требуют служения, а они не умеют служить. С них им говорят, проводи занятия, рассказывай другим, а они не умеют служить. И они говорят, да что я не так делаю? Я же вроде все так делаю. Я же вроде все так делаю. Вроде все правильно делаю. В итоге у него возникает такая противоречие. С одной стороны, мне говорят служить, я и служу в его представлении. Ну, то есть я же делаю практики, я же разрабатываю части, я же стяжаю абсолютный огонь. Да, я не провожу занятия, я не прихожу в дом, и мне все равно на то, что там происходит. Но я же служу самому себе. И для него это уже служение. И поэтому у человека возникает кризис. Ему говорят, ты не служишь. Как не служишь? Я же служу только себе. Себе служить тоже служить, правильно? И у человека возникает кризис, он не может принять то, что служить можно не только самому себе, но еще и подразделению. Он не понимает, почему он обязан служить кому-то, если он прекрасно служит себе. И в итоге, в большинстве случаев, из-за этого кризиса и нестыковок, он просто уходит из служения, потому что не находит этот ответ. Потому что ему в подразделении учат служить, и говорят, служи другим. Называется «забудь о себе». Как только забудешь о себе, сразу научишься служить другим. А человек говорит, да как я забуду про себя? В моей жизни есть только я, и еще я, и еще я. Мои интересы, да, и мои взгляды. Поэтому для него служить чисто физиологически непонятно как. Одна из бутылок мне?
Одна минеральная.
Можно омскую?
Нет, одна минеральная, одна питьевая.
А вот это какая?
Все ваши.
Вот это минеральное.
Спасибо, я вот эту выпью. Я, если что, как говорится, из бутылки буду пить. Я вот из кружечек не пью. Спасибо большое. Вы прямо услышали мои мысли. В итоге получается, да, омская. В итоге получается, что принцип служения как раз у нас иногда просто не наработан. Ну или, например, мы в наших воплощениях предыдущих, может быть, знаете, там воплощались вы там 15 раз, из этих 15 воплощений вы служили только одно. Естественно, когда вы входите в дом и вам говорят: служи, что это такое? Куда? Как это прикладывается, да? Что это нужно делать, чтобы действительно я мог служить? И у многих возникает кризис, что они не понимают, что раньше даже иногда мы служили ведь вообще не в иерархии отца. Раньше в воплощениях иногда у нас есть служащие, да и мы сами в себе иногда замечаем, что мы служили вообще не у отца. Мы могли служить у матери, мы могли служить вообще у других специалистов. Я специально не называю конкретно у кого, просто у других специалистов, которые вообще с отцом никаких связей не имеют. А даже наоборот, против них служат. Но это что ж служение? Поэтому у нас многие говорят: вот, он там в какой-то пятой расе служил в темном отделе. Как он вообще может служить в доме? Прекрасно. Вот для отца вообще не важно, в каком он отделе служил. Главное, что он служил? Служил. Опыт служения есть? Какая разница кому? Главное, что опыт служения есть. Ну, а ориентиры по ходу изменит, поменяет, перестроится. У нас, я уже заметила, что у нас люди из магических отделов предыдущей эпохи служат намного лучше иногда, чем те, кто служил в ангельском глобусе, либо еще в каком-то. Прекрасно служат. Почему? Там инструменты были другие. Там инструменты, почему вот те, у кого есть магические накопления, быстрее ориентируются в служении. В магических воплощениях там что? Там инструментарий был более приближен к материи. Ну, то есть там конкретные были методы. Тебе давали, говорят: на, бери и вот меняй материю. Все. И человек приходит, ему дают синтез огонь, говорит: ага, ну да, я теперь понимаю как. И он сразу же этот синтез и огонь применяет в материи. И у него все получается. Поэтому, когда говорят: а вот он был там, например, подготовлен в пятой расе, был там учителем пятой расы, учителем какого-то луча, либо представителем какого-то глобуса, у него такая высокая подготовка. С одной стороны, да, подготовка высокая, но ему и сложнее. Потому что ему необходимо все те объемы огня, синтеза, знаний, которые у него были, где-то там применить вот здесь. Это тоже сложно.
Можно я пример расскажу?
Ну, давайте, только быстро.
Я по магическому, может быть, я рассказывала, когда в Астане, когда мы были, Виталий приехал на совет, глава Юдива, и сказал, что владыки по Астане зашкаливает процент тех, кто был магом в прошлых воплощениях. Нигде, говорит, только на вашей территории. То есть он был, ну, удивлен или изумлен. Но когда он уехал, глава Астаны первой четверицей совета, пофамильно это погружение или как-то выяснили, и нам зачитывают, ну, общее было собрание, пофамильно зачитали, кто магичит. Все в шоке. И Виталию доложили. Он сейчас приехал: вы что, с ума сошли? Так это же хорошо, а вы еще наказали, еще пофамильно, типа, пристыдили, как
отчитали,
вам стыдно,
да,
что вы в прошлой жизни были магом. А я, в общем, такая была комическая, трагическая ситуация.
Да, потому что в действительности мы считаем, ну, магичил, значит, какую-нибудь чернуху там делал, да? Ну и делал. Так знаете, то, что, помните, черное, это же не всегда плохо. Черное, это же просто не проявлено. Поэтому многие говорят: вот он там в черных каких-то, в темных отделах. Прекрасно, пока он в темных, да растет, будет в других отделах. Точно так же и мы, выходя из темных отделов предыдущих эпох, мы, входя уже внутри подразделения, внутри дома, научаемся служить у отца синтезом и огнем.
Говорят, не черту, не богу свечка, не черту кочага. То есть такой совершенно негодный, ни богу, ни черту.
Ну вот тут как бы такой вариант, что мы учимся. И вот служение, в данном случае отец не оценивает, где ты служил, как ты служил, с каким результатом. Отцу важно, что ты в принципе служил. И даже сейчас мы не оцениваем качество служения, поэтому многие говорят: вот я неправильно служу, или я служу и не служу, у меня там какое-то большое поручение, а я его не исполняю, я им не служу. Ну, и начинаешь себя оценивать: это я верно делаю, это я неверно делаю. А вообще, где эталоны? Да нет эталонов. Называется, ты первый, кто вообще в это поручение вошел. Помните, у нас в этом году все поменялось. Там с 1 сентября в сентябре все поменялось, все должности поменялись. Вы первый, кто в этой должности служит. Как вы думаете, у первого есть, будет какой-то опыт? Откуда, если до этого никто на этой должности не служил? А исходя из того, что вы единственный представитель этой должности на всей планете, это тем более, вы первый среди равных. Соответственно, и вы как первый, вам, во-первых, поддержка от лодки, потому что вы первый. Вы первые, вы все-таки как бы включились в этот процесс и начали это исполнять. Вас владыка и отец поддержат, потому что вы первые среди равных. Больше с такой должностью человека на планете нет. Нету. Много раз это говорю. Даже главы домов отца, например, глава дома отца и дива. Ну там, или глава дома отца иерархии. Ну, например, да? У вашего подразделения и глава дома отца там иерархии 256 изначальности. Вообще разные главы, это разные огни. Поэтому, когда мы говорим о служении, в данном случае не идет речь об оценке. И вообще, как только мы начинаем друг друга оценивать по служению, вот тут и начинаются все конфликты. Начинаются все конфликты. Потому что как только мы начинаем оценивать, мы сразу же уходим опять на себя. Потому что как только ты начал оценивать, ты сразу же переключаешься опять на самого себя, либо на кого-то конкретно, и начинаешь говорить о том, как он умеет, а как он не умеет. Какая разница? Отец и владыка определяют, умеет он или нет. Если не умеет, если у него не получается, тем более, если он будет что-то плохое делать, либо каким-то образом некорректно использовать свое служение, его снимут с этого служения. Либо просто служится условия так, что он не выдержит и уйдет сам. Вот и все. Поэтому в данном случае срабатывает процесс «умоли, не прикасаясь». Да, то есть уменьши этот процесс, не прикасаясь к нему. Но наша физика работает так, что нам всегда хочется прикоснуться. Нам надо прикоснуться, надо потрогать, поощущать, включиться в этот процесс. А иногда самая, это, знаете, самая, одна из самых сложных проверок служащего – умолить, не прикасаясь. Промолчать, не сказать, не отреагировать. Но умолить этот процесс синтезом и огнем отца, не прикасаясь к нему никаким образом. Поэтому у нас многие, вот, например, происходят какие-то возбухания в доме, например, да? Ну, кто-то начинает там проявлять какую-то интересную позицию. Интересную, такую изысканную позицию. И начинает говорить и всем об этом говорить, и всех в нее вводить. И многие приходят, хватаются за голову и говорят, что с ним делать? Вот он на каждом совете приходит и начинает чего-то там болтать. На каждом занятии приходит и начинает какие-то свои вставлять вот эти вот ремарочки. И так далее. И каждый раз приходит и чего-то свое вносит. Ну пусть вносит. А ты не прикасайся. Помните, не трогай, не будет вонять. Это отсюда. А вы, так как подразделение синтез духа, у вас тем более. Если к духу вот к такому вот не прикоснешься, он и не будет пахнуть. Вот оно будет. Помните, есть очень хороший закон Будды. А если к тебе кто-то пришел со злом, да, или с грязью какой-то, или человек что-то на тебя сказал, или тебе сказал, пока ты это не принял, эта грязь осталась с тем человеком. Точно так же здесь. Поэтому иногда, когда мы начинаем что-то доказывать обратное, либо тем более реагировать на это, мы принимаем эту грязь и разделяем эту грязь с этим человеком. Неважно, кто он по подготовке. А вот самое ужасное, когда, ну, обычно такие люди, когда они что-то регламентируют вслух, что-то говорят, что-то объявляют, они очень хотят внимания. И вниманием они подпитываются. Они этим живут. И самое ужасное для них – это внимание им не давать. Вот это и есть умоли, не прикасайся. Не прикасайся. Внутренне у отца проси отрегулировать ситуацию. Внутренне у владыки попроси огонь и синтез, чтобы эту ситуацию на совете отрегулировать. Но внешне даже взгляда в ту сторону не надо направлять. Потому что есть иногда процессы, которые даже не нуждаются во взгляде твоем. Вот даже смотреть туда не надо. Вот оно просто есть и все. Потом, когда она походит, этот человек, либо этот служащий, и не проживет никакого внимания, просто скажешь, что я туда буду ходить? Подпитки никакой нет. Кушать там нечего. Паразитировать не на ком. Пойду-ка в другом месте поищу. умоление прикасайся. И так во всем. В жизни иногда тоже бывают ситуации, в которых не надо вообще касаться. Умолить, но не прикасаться к ним вообще. Хотя, конечно же, ты же считаешь, что это твоя ситуация. Ты же в этом находишься. Тебе нужно обязательно в этом быть. А есть ситуации, которые надо просто оставить. Вот они есть, и все. Да, внутренне ты просишь у отца помощи. Внутренне ты просишь у владыки условия. Но внешне никаких взаимодействий с этой ситуацией, с этими людьми и вообще с этими условиями. Это тоже проверка служащего. Это уже проверка служащего, умолить не прикасаясь. Это уже принцип служения. Потому что в данном случае тебе нужно научиться и с другими взаимодействовать. Четвертое пламя. Ну, здесь тоже логически пламя полномочного. Вот давайте определимся с тем, что такое полномочия сначала. У нас почему-то идет путаница. Или мы путаемся, или мы просто не видим этого. Почему-то у нас там путаются, что такое звание, что такое полномочия и так далее. Есть звание, да, звание каждого из нас. Это звание стоит у вас до запятой в начале. Вы там учитель, либо владыка, либо ипостась, либо аспект. Это звание. Ваш статус, понятно, это то, что вот вам фиксируется перед мыслеобразом, да? Ипостась, аспект, логос и так далее. Это ваш личный статус. А полномочия – это вся вот эта строчка. Звание через запятую, глава такого-то синтеза, да? Ипостась, все-все-все-все-все-все, полностью вся строчка. И вообще, в принципе, все вместе со статусом, со своими посвящениями, все это есть ваше полномочие. То есть, если взять, вот в столпе же мы стоим такими четверичками, да? Вот если взять полностью вашу четверицу, это ваше полномочие. Там все записано, все ваши полномочия, все в целом. И вы с учетом этих полномочий полномочны что-то исполнять или неполномочны что-то исполнять. И именно полномочиями в подразделении определяет владыка, в чьи полномочия входит этот вопрос решать, а в чьи полномочия этот вопрос решать не входит. Поэтому мы так жестко отсматриваем, чтобы ман занимался своим, высшая школа занималась своим, изначальный центр занимался своим, МАИ занималась своим, ну и так далее. Там дом посвящения занимался своим, дом статусного синтеза своим. Почему? Потому что если мы будем, ну называется, заниматься всем подряд, то у нас произойдет не система управления, да, а такой хаос, большая мешанина. И именно с точки, вот именно с помощью полномочий, и то, что в этом году мы глубоко ввели понятие полномочного, мы как раз и разделяем полномочиями каждого вот эти вот все направления. И они не смешиваются в доме. А у каждого есть свои цели, задачи. И у каждого есть ну, определенное ведение, за что вы ответственны. Это определяется полномочиями. И полномочный – это тот, кто синтезирует себе и служащего, и посвященного, и человека. При этом служащий, он может быть больше связан с владыками и с владычицами. Курироваться больше владыкой либо владычицей. Поэтому у нас у всех в служении есть владыка или пара владычиц, которые курируют это служение. А полномочного уже больше курирует отец или ипостаси основ. Поэтому с точки зрения ипостаси основ или с точки зрения отца, то есть отец видит в нас полномочия, а владыки видят в нас служение. Грубо говоря, с точки зрения твоего служения владыки видят, ты это можешь или не можешь. Можешь ли это по служению сделать или не можешь. Поручать тебе это или не поручать. Потому что все, поэтому все поручения, служения идут через владыку Кутхуми. Там они утверждаются. Но полномочия, они уже могут утверждаться на уровне отца и на уровне ипостаси основ. Поэтому у нас в свое время начали обучать общаться не только с владыками, но и с ипостасями основ. И в этом году большой акцент делается на том, чтобы мы научились общаться с ипостасями основ, с управителями основ иерархии. Потому что по предыдущим годам мы больше с владыками научились общаться, да? А с управителями основ как-то пока что, ну, нам говорили, будь готов сначала, чтобы с ними общаться. С чем-то к ним выйти нужно, да? А теперь, в принципе, с учетом того, что мы все полномочные, мы имеем право выходить к соответствующим ипостасям основ или управителям основ вашей изначальности. чтобы у них обучаться каким-то аспектам вашей полномочности. В зависимости от того, к какому управителю основ относится ваше служение. Ну, там можно самим посчитать. Сверху вниз, и пошли дальше. Дальше, четвертое.
Пятое.
Пятое. Пламя. Пламя. Вот как тут сказать? Пламя владычицы, в общем. Пламя владычицы в нас. Пламя владычицы. То есть это пламена, которые в нас включают четыре вида как бы служения, да, четыре характеристики. А уже с пятого пошли пламена, которые обязаны в нас быть. Обязаны мы их нарабатывать. То есть это то, что как бы внутренне нас отстраивают. А вот с пятого по восьмое пламя – это то, чем мы должны владеть для внешней отстройки. То есть если мы не научимся владеть, например, пламенем владычицы Фаи, внешняя отстройка будет невозможна. Ну, то есть ты внутри можешь быть просто шикарным человеком с отстроенными частями. Но если ты не умеешь включать пламя владычицы, которое ведает материей на физике, то физически у тебя не развернется это служение. Поэтому вот здесь пламя владычицы. И владычицы какие? Прежде всего, владычица, которая вас ведет. Владычица Фаи, например, да? Потом это владычица по вашему служению. Та владычица, которая ведет ваше служение в столпе. Дальше обязательно это владычица вашего подразделения. Какая у вас пара владык?
Ростислав и Эмма.
Вот, соответственно, Эмма – это та владычица, с которой каждый из вас должен уметь взаимодействовать. И пламя этой владычицы необходимо просто, знаете, как оно должно у вас возжигаться. Как только вы настроились на владычицу Эмму, пламя этой владычицы у вас должно вспыхивать. Я вот сейчас проживаю, что не у всех оно вспыхнуло сразу.
А если вот владычица и ведет, и она же является подразделением, как
одна? Прекрасно быть, да. Это будет одна владычица. Но вы к ней можете выходить по разным вопросам. Вы можете к ней заходить по вопросам «я, как служащий во всем подразделении» и по вопросам вашего конкретного служения. Это будут разные обучения даже. То есть владычица Эмма будет обучать по-разному. И в итоге, по идее, у вас в вашем физическом теле, тем более вы и не здесь все, да, должно возжигаться автоматически пламя владычицы Эммы. Без пламени владычицы вашего подразделения, которое курирует ваше подразделение, вы в действительности на физике протолкнуть мало что сможете. Поэтому у нас есть изначальный центр соответствующих владык. А изначальный центр, в принципе, занимается чем? Ну, по большей степени продвижению в материи, да, синтеза. И вот если мы не взаимодействуем с владыками вашего подразделения, ну, с владычицей в данном случае, которые курируют даже ваш экополис 215-й изначальности, да, то очень многих процессов на физике вы продавить не сможете. Элементарно, зарегистрировать организацию без пламени владычицы Эммы вы не сможете. Поэтому первое, чем нужно возжечься, когда вы идете в любую инстанцию, касающуюся, даже потом, когда вы зарегистрируете, будете сдавать налоговые отчеты всякие разные, да, которые будут там пенсионный фонд, ну там система своя будет. Без пламени владычицы Эммы вам будет это сложно сделать. Элементарно, вас материя без пламени владычицы не будет видеть. И чтобы вас, когда вы идете регистрировать некоммерческую организацию, задача зарегистрировать, почему мы регистрируем, чтобы нас было видно в материи, чтобы мы в материи как-то обозначились. И иногда не регистрируют только по тому командам, что ты, приходя в Минюст, тебя там не видно. Ну, то есть тебя там не видно с точки зрения материи. И ты приходишь, даешь документы, тебе говорят, неверные документы. Неверные документы. Либо не можем принять такое название и так далее. И тебя отправляют. Почему? Потому что в данном случае ты не пламенеешь огнем владычицы Эммы. А раз ты не пламенеешь и без пламени пришел с этими документами, тебя Минюст не видит и не принимает в свой реестр. Поэтому прежде чем пойти и регистрироваться, ну, даже не прежде чем, а прямо вот в момент, когда вы идете с документами, идете прямо к специалисту в пламени, владычицам. Я так ходила. Я возжигалась пламенем владычицы света, пламенем владыки моря. И проживала, что входила в их кабинет, входила между владыками, проживая одним плечом владычицу свет, другим плечом владыку моря. И просто просила, говорю, владыки, помогите. Помогите, чтобы мне меньше вопросов задавали. И чтобы зарегистрировали мне в ближайшее время. Но я зашла, но в действительности, слава отцу, называется, вопросов мне почти не задали. И слово метагалактические даже не увидели. Ну, то есть они его прочитали, но не увидели. Распознать было нечем, соответственно, вопросов нет. Вот и все. Почему? Если бы я сама пошла, не факт, что вообще мне бы там что-нибудь зарегистрировали. Но так как я пошла как представитель владыки, владык моря и свет, и так как я пошла в пламени этих владык, то у меня быстро получилось это сделать. И вообще все, что касается любых видов ведомств, в которых вы ходите на физике. Даже вы, как по-человечески, в банке долго в очереди не стоять, чтобы ваш вопрос быстрее решили. Там, не знаю, взять какую-то справку, документы, еще что-то, чтобы быстрее решился вопрос, обязательно с пламенем владычицы, обязательно с владычицей. Потому что материя ведает владычица. А материя внутри вашего подразделения, вообще в Омской области, да? Пожалуйста, введение владычица Эмма. Возжигаетесь в пламени этой владычицы и входите в любое ведомство в этом пламени. Либо как человек, либо как служащий, как посвященный, как полномочный. Сами определяйтесь. И вы увидите, как намного быстрее этот вопрос начнет решаться. В действительности быстрее. Потому что пламя, оно раскрывает материю к вам. То есть пламя – это вот этот инструмент, который пробивает те процессы материи, которые другие пробить не могут. Ты идешь, грубо говоря, тому не дают, тебе дают. Почему-то ты в пламени. Ты просто идешь в пламени, ты переплавил эти условия, эти сложности и пошел. У нас пример был такой очень интересный, когда одна служащая, был такой вариант, она уже потом рассказывала, очень делилась этим процессом, тоже помогло пламя. Она говорит, у меня очень был шебутной день, я запланировала для того, чтобы пойти в банк, себе ровно там полчаса. Полчаса, чтобы все сделать, ей нужно было там оплатить что-то, и нельзя было уже отсрочить, потому что там уже время. И я просто себе запланировала 30 минут. Думаю, больше у меня нет, потому что я опоздаю, сразу же там у меня все подвинется. Я прихожу, смотрю очередь. Она рассказывает. Я прихожу, смотрю очередь, там чуть ли не 15 человек стоит. А там электронная очередь, все по талончикам, но все равно у меня нет времени столько стоять. И она внутренне вышла к владыке, говорит, что такое, владыка? Я пришла, чтобы им дать свои деньги, а они еще и меня заставляют в очереди стоять. То есть я пришла им заплатить, а они еще и меня заставляют тут стоять в очереди 20 минут, и это по часу, да? Думаю, нет, у меня нет времени сейчас проходить весь этот аппарат. И, в общем, она возожглась пламенем и пошла к администратору. В общем, там сидел кабинет, был кабинет заведующего там или кого-то, она заходит туда и говорит, в общем, мне нужно оплатить, я не знаю, как это делать там, и у меня нет времени. И, видимо, она с таким посылом это сказала, а там сидел мальчик молодой, а ему, может быть, лет 35. Ну, видимо, такой вот он. Только-только работает, но менеджер уже разбирается, все. И, видимо, с таким она пламенным напором это сказала, что он говорит, присаживайтесь, я сейчас вам все сделаю, у меня такая же система, как у специалистов. И все, ровно в эти 30 минут она уложилась, у нее все это получилось. Она все это сложила и сказала спасибо и пошла. Понятное дело, что в другой раз уже так может не прокатить, потому что дважды одинаково обычно нас владыки не обучают. Ну, тут у нее получилось.
Ну, вот я тоже.
А?
Я тоже собралась в Астану, а билетов нету. Я собралась как бы так за 2 дня, а вот Олина знакомая за 2 недели, и уже билетов не было. Билет мне отказали, я пошла к администратору, хотя я сразу на него посмотрела, возожглась с Христом, попросила усилия, и говорю, нет билетов, но билетов нету. А там остались билеты только водители, где спят. Mm. Он говорит, ой, мне ж попадет. Я говорю, за меня не попадет. Он мне записочку написал, я пошла, купила у этого же кассира и все.
Да. Ну тут как раз срабатывает наше мастерство. мастерство владения пламенем. Понимаете, пламя такой интересный инструмент, что им можно так прожечь, что от человека одни костяшки останутся. А им можно так приложить, что человек может уже вообще с тобой перестать общаться. Им можно передавить, переплавить. А вообще лучше всего научиться им управлять. Потому что если ты просто без разбора пламенем пожёгся, а человек не готов, в действительности, кроме костяшек, ничего не останется. Один прах. И поэтому у нас многие говорят, ну почему я прихожу домой, и все на меня начинают возбухать. Я прихожу, например, с синтеза, и обязательно какой-нибудь вопрос в мою сторону, который меня спровоцирует. Так ты приходишь из изначальности, пришел на физику, из изначальности пришел в свой дом, в квартиру. Там на эту изначальность все сразу же как эти намёт пчелы, вот они просто липнут. Почему? Потому что, ну как же, это же изначальность. Сами того не понимают, им хочется побыть рядом с тобой. Им хочется у тебя что-нибудь спросить. А ты после синтеза, ты весь такой, у тебя ночная подготовка, тебе в практику надо, тебе все лезут, что-то спрашивают, что-то хотят. Как никогда не лезли, никогда не спрашивали, никогда не хотели. А в этот момент именно вот все надо. Почему? Так ты из изначальности, ты пришел буквально вот из зала отца, вышел и пришел домой. Естественно, из тебя такие возможности эманируют, что человек, даже сам того не понимая, у него душа, сердце, тело, все стремится к тому, чтобы хотя бы прикоснуться к этим возможностям. И вот тут как раз нужно научиться управлять пламенем. Не нужно ни в коем случае говорить, так отстань, я тут синтезом занимаюсь, ты мне мешаешь. Либо там, у меня сейчас ночная подготовка, не для тебя. Либо там еще хуже отреагировать, послать человека. Потому что он, возможно, единственный раз тебе так открылся. Бывает иногда, нам даже близкие мало открываются. А бывает, ты приходишь в огне, а человек вдруг сам на себя не похож, открыт тебе, хочет с тобой поговорить, интересуется у тебя. Если в этот момент ты его пошлёшь или скажешь, а давай-ка мы не будем с тобой разговаривать сегодня, то он потом вообще никогда не откроется. Потому что он запомнит этот опыт, что я вот тут открылся, а мне тут послали. Ну, значит, я уже не буду открываться больше. Поэтому, если вам открываются ваши родные и близкие, ловите этот момент. Вы не представляете, насколько закрытые люди ходят вокруг. И когда они открываются на тот объем огня, который вы несете в своем теле, нужно это ловить, и нужно, ну, я не знаю, хотя бы там 5-10 минут своего времени посвятить этому человеку, я не знаю, поспрашивать. Может быть, разговор будет ни о чем. Но просто поговорить с ними, не знаю, там, поспрашивать, а как у тебя дела, да элементарно там поцеловать в лоб, в щеку, как-то припечатать этот процесс, да, чтобы у него сложилось ощущение, что ты с ним повзаимодействовал. Но ни в коем случае не закрываться, не отправлять, и не говорить «а потом». Вот в данный момент, это обучение тоже, это всегда тренировка, проверка. Вышел из синтеза, весь такой возвышенный, говорим про культуру, про этику, пришли домой. А там ты насколько культурен и этичен, да? Насколько ты там посвящен, насколько ты там праведный? Проверки называются тут же. Помните, проверки были, есть и будут. Они никуда не деваются. И проверяют обычно на самых-самых близких. Вот это тоже определенная пламенность. И нужно научиться управлять своим пламенем. Не пережигать людей рядом находящихся, да? Не палить их этим пламенем. А учиться регулировать это пламя и учиться применяться им, ну, в нужных пропорциях, в необходимой степени. Потому что иногда мы пламенем даже условия, если неправильным действием, мы даже условия можем пламенем переплавить. Ну, то есть условия есть, а ты так бахнул пламенем, что условия просто в прах расплавились. Их нету. Называется «Ой, переборщил». Поэтому в данном случае важно ходить и обучаться к владычице, любой, которую я назвала, и учиться, прям просить, научите меня действовать пламенем. Научите меня применяться пламенем, управлять им. При этом пламен, вы знаете, есть много. Есть пламя синтеза, пламя любви, пламя воли, пламя мудрости, пламя там, воссоединенности, пламя и много-много-много всего. Считайте, по всем огням пройти, у каждого огня есть свое пламя. Вот все 512 огней в иерархии, у каждого огня есть пламя. У каждого огня есть пламя. Либо хотя бы пройтись по монадическим пламенам, там тоже каждое пламя по названию огня. Поэтому пообучайтесь. И вот владычицы, они помогают чисто технологически и, главное, телесно увидеть, как именно этим пламенем действовать. Если владыка, он больше внутренне тебя отстраивает и помогает, как внутренне держать этот процесс, то владычица, она может объяснить конкретно, как телом это развернуть внешне, чтобы это было ясно. Поэтому вот если вы не понимаете, как это физически развернуть, как это внешне проявить, пожалуйста, к владычицам, вот сюда, на обучение. В ночную подготовку, дневную, хоть круглосуточную. Главное, да, чтобы постепенно у вас пламенность была вашим естественным процессом. Ну, соответственно, шестое – пламя владыки. Пламя владыки. В данном случае здесь, соответственно, пламя владыки. И если пламя владычицы, оно больше действует на отстройку именно материи внешнего, то пламенем владыки, если вы владеете, то у вас легко получается отстроить внутренние процессы. Внутренние процессы не только в себе, но и внутренние процессы, такие как условия ситуации, например, условия ситуации. То есть не саму ситуацию, сама ситуация преображается пламенем владычицы как раз. Обложена внешне. А вот условия ситуации преобразить можно как раз через пламя владыки. И вот это пламя синтезом помогает тебе перестроить условия, предпосылки, я не знаю, там какие-то, может быть, перспективы этой ситуации. Иногда даже через пламя владыки можно отстроить результат этой ситуации. Ну, результат же разный может быть, да? И вот, может быть, даже если ты будешь действовать не очень корректно в этой ситуации, либо в чем-то ты понимаешь, что мог бы сделать лучше. Но за счет синтеза и пламени владыки ты можешь отстроить и отрегулировать результативность этой ситуации. И даже если сама ситуация была не очень, по вашему мнению, допустим, да, все равно ее можно вывести на какой-то более высокий результат. Какой-то. Через пламя владыки. Что еще? Пламя владыки в данном случае здесь еще. Через пламя владыки мы научаемся воспринимать синтез. Вот через пламя владычицы мы воспринимаем огонь. Научаемся воспринимать огонь. Потому что все-таки владычица разрабатывает огонь в иерархии. А через пламя владыки мы научаемся проживать, видеть, чувствовать синтез. И не просто... в моем теле развернулся синтез или огонь. Нет, а синтез в действии. Огонь в действии. Ну вот элементарно. Вы проходите синтез. У вас уже там первые 16 синтезов есть. У кого-то меньше, у кого-то больше. У кого-то есть все 32 синтеза. Вопрос, как вы этот синтез применяете вовне? И в принципе... Вопрос не в том, сколько вы стяжаете синтеза, или сколько вы делаете практик, в которых вы стяжаете синтез. А с точки зрения пламени, пламя всегда посмотрит на то, внешне, что ты делаешь синтезом. Внутри ты можешь уже быть просто перенасыщен синтезом. Внутри столько у тебя синтеза, ну, исходя из того, сколько синтезов ты прошел, у тебя уже тело физическое может быть перенаполнено синтезом. Но с точки зрения пламени, владыка посмотрит и скажет, хорошо, внутри у тебя синтеза достаточно. А что ты этим синтезом делаешь во мне? Как ты применяешь синтез, чтобы, например, отстраивать свою жизнь? Как ты применяешь синтез, чтобы, например, менять условия своей жизни? Перестраивать условия некорректные и возжигать, включать условия более лучшие, более комфортные? Как ты, например, применяешь синтез для того, чтобы отстроить свою систему энергопотенциала? Как ты применяешь синтез вовне, чтобы повысить свой социальный уровень по всем позициям? Ну, мы, конечно, можно тут еще поразмышлять о том, как конкретно это делать, но методы все даны на синтезах. Просто когда нас спрашивают, как это делать, пожалуйста, синтезы открывай во всех синтезах. Все методы даны. Ну, какие-то просто опубликованные, какие-то не опубликованные. Ну, в разных синтезах опубликованы разные методы. Вопрос, как мы ими применяемся? Ведь даже элементарно, вот сейчас синтез пройдет 17-й, вам итогово владыка порекомендует какие-то определенные, ну, в течение месяца разработать за какими-то направлениями 17-го синтеза. Ну, там, поработать с пламенем, еще что-то. Называется, пока мы на синтезе, мы это проживаем, чувствуем, слышим, помним. Проходит 2-3 дня, мы это забываем. И к следующему 18-му синтезу мы приходим с нулем. И в итоге что происходит? Мы на следующем 18-м синтезе, я надеюсь, нет, будем тратить несколько часов, чтобы опять вас поднять к тому уровню, который вас владыка оставил в предыдущие месяцы. Что и происходит очень часто на синтезах. Из-за того, что мы не разрабатываемся в течение месяца, что происходит? Мы тратим первые 2-3 часа для того, чтобы синтеза владыки, чтобы из ваших условий, из которых вы пришли, вас снова поднять в тот уровень и даже выше, ну, грубо говоря, в котором вас владыка последний раз на синтезе регистрировал. Поэтому мы для того, чтобы этим не заниматься ежемесячно, рекомендуем разрабатывать определенные направления ракурсом этого синтеза. Вот в данном случае мы сейчас стяжаем эти 8 пламен, и рекомендация будет в течение месяца эти 8 пламен хоть как-то поприменять. Ну, я понимаю, знаете как, не забыть о том, что это задание вам дано было. Напишите себе где-нибудь, тут заметочку, в телефоне напоминалку, где-то, не знаю, на том месте, на лбу. Бывает, иногда помогает. Смотришь в зеркало и сразу видишь, что надо. Но на лбу не физически маркером. Там, на присутствиях, на лбу себе напишите. Будете выходить на присутствие, и у вас на лбу будет что-то сиять. Думаешь, что же там сияет? Смотришь, а оказывается рекомендация на весь месяц. Прочитал, делаешь. Поэтому, когда я говорю, на лбу напишите, это там, на присутствиях, огнем на лбу напишите. И каждый раз будете смотреть, что-то там у меня сияет на лбу, что-то там у меня давит на лбу. Наверное, рекомендация от ладыки на весь месяц. Может быть, так будет фиксироваться. Поэтому вот 8 пламен будет вам дано, мы их стяжаем. Стяжать-то стяжаем. Вопрос вашей разработанности. И дальше по синтезам мы будем идти эффективнее, если вы будете в течение месяца обращаться к тем рекомендациям, которые вам даны, дано владыками. Ну вот на этот месяц. Поэтому хотя бы как-то пламенем поразрабатывайтесь. Какие-то, может быть, непонятные пламены, я понимаю. Пообучайтесь, непонятно обучитесь. Выйдите к владыке, попросите, скажите, владыка, я не понимаю ни одного из 8. Введи меня в курс дела. Не знаю, там какое-то обучение разверни, значит, подготовки, чтобы утром встал и прожил, как это быть пламенным. Ну, там владычицы знают, как объяснить, чтобы ты утром встал с пониманием пламенности. Поэтому пламя владыки – это прежде всего умение проживать синтез. И не просто синтез, а разные его виды. Потому что, например, 17-й синтез – это один тип синтеза. Он отличается от предыдущих 16. И это нужно учиться проживать. За счет пламени владыки вы сможете натренировать в своем теле различать разные виды синтеза. Я не знаю, например, синтез отца отличается от синтеза матери. Чем? Соответственно, ну, первое время для нас любой синтез – это синтез и все. Неважно, материнский, сыновий, дочерний, отцовский – неважно. А сейчас, так как вы служащие, постепенно необходимо научиться различать разные виды синтеза. Для чего? Чтобы если вы стоите в кабинете у владыки либо в зале, и на вас началась фиксация, например, кто-то на вас начал фиксироваться. Ну, например, вы стоите в кабинете у владыки, а вас зовет на обучение кто-то из управителей основ. Например, изначальный Майтрея. Если вы не знаете синтеза изначального Майтреи, вы не различите никогда, что вас именно Майтрея приглашает на обучение. Соответственно, это что, упущенная возможность? Вас, возможно, ну, понятное дело, что бывает так, что если служащий не проживает, то обычно иерарх просто берет служащего и переставляет его на обучение. Он называется «не осознаешь, не видишь, не проживаешь, и ладно, значит, мы тебя сами обучим». А бывает иногда наоборот, когда управитель основ тебя зовет на обучение, и вот для управителя основ важно, чтобы ты прожил, что тебя зовут, а не просто так пойти. Если ты не проживаешь, какой именно управитель основ тебя зовет к себе на обучение, то в большинстве случаев управитель основ вывод такой: не готов, значит, пока что обучайся у владык. И там не будет такого: я возьму тебя и сам переведу. Нет, управитель основ так не делает. Первое время так они и делают для того, чтобы мы обучились. Либо в условиях синтеза. Например, там изначальный праведник, да, вас, возможно, в ночной подготовке будет брать на обучение, то есть выводить на обучение. Потому что, ну, сами пока что вы еще не можете. Но в индивидуальном порядке переводить вот так на обучение — это только владыки и владычицы. А управители основ нет, они ожидают, когда ты сам будешь к этому готов. И они не переводят, они просто: готов — иди, не готов — значит, пока обучайся у владык. Соответственно, дальше пламя основ. Седьмое. Пламя основ. Ну, вот здесь как раз основность. Пламя основ – это как раз уже пламя управителя основ. Здесь уже включаются определенные основы. И через пламя основ, на самом деле, сложное очень пламя. Нарабатываем мы уже не один год это пламя. И, в принципе, результат есть, но он очень маленький. Если с владыкой и с владычицей мы более-менее еще как-то взаимодействуем, то с управителями основ почему-то у нас пока туго идет процесс. Мы как-то стопоримся. Только либо разрабатываемся только в условиях синтеза, либо в условиях, например, в подразделении на какой-то практике с каким-то управителем основ, который конкретно это подразделение ведет. Ну, например, там у нас изначальный сын. И мы там с изначальным сыном взаимодействуем больше командно. А индивидуально мало кто общается с изначальным сыном. Так же и у вас, да? У вас есть ипостась, которая вас ведет. И командно вы часто с ними взаимодействуете, потому что, ну, в разных практиках коллективных, на тренингах, на ТИОФах. А вот индивидуально, я вот так проживаю, что не все, и даже единично, мы выходим и конкретно обучаемся у этого, у этой ипостаси основ. Не знаю почему. Какой-то, может быть, у нас еще внутренняя неготовность.
Слишком их много.
Понятно, что слишком.
И когда мы собрались к ним выходить, их стало вдвое больше.
Да. Это не да. Но в данном случае начинать там нужно с малого. Я не зря вам сказала про ипостасность вашего подразделения. Начинать нужно с той ипостаси основ, в которой вы служите. Разрабатывается этой ипостасью основ. А помните, если вы общаетесь с кем-то, ну, по закону все во всем, вам раскрывается весь основный мир, мир основ. Да? И постепенно через это, например, на синтезе сейчас пойдем с изначальным праведником взаимодействовать, да? Ну, не сейчас, потом. С изначальным праведником. Это еще один ракурс. Вот два ракурса для этого достаточно. Ипостась основ вашего подразделения и ипостась основ того синтеза, который в данный момент вы проходите. Два достаточно для того, чтобы обучиться этому. Поэтому не нужно распыляться на все. Понятно, что мы говорим о том, что нужно выходить ко всем. Ну, это, знаете как, это такая рекомендация на перспективу. Понятно, что нужно научиться взаимодействовать со всеми. Но в действительности не всегда наше физическое тело выдерживает общение со всеми. Поэтому как? Мы пообщались, например, в какой-то практике с ипостасью основ. Потом нужно время для усвоения этого синтеза в теле. Потому что там синтез другой, он основанный. А основный синтез, он концентрирует в себе очень глубокие начала отца, которые сразу же влияют на наши клетки. Представьте, что когда вы выходите общаться с ипостасью основ, вы общаетесь на клеточном уровне. И идет сразу же преображение вашей генетики и вашего ДНК. Общаясь с ипостасью основ. Почему? Потому что в основах есть начало, а начало все фиксируются в ядрах и клеточках каждого из нас. Поэтому, когда вы общаетесь с управителями основ или с ипостасями основ, с основами, влияние идет вплоть до физической, до физиологии. Вплоть до физиологии. Поэтому мы долгое время рекомендовали к управителям основ выходить только по определенной задаче. Не просто так, когда вздумается, да, а только по определенной задаче, которую вы, я бы сказала, обкатаете в синтезе с владыками несколько раз. а только потом пойдете к управителю основ. Почему? Потому что на тот момент мы не были пока к этому готовы. А сейчас, так как мы вошли в изначальность, а изначальность перестроила нашу физиологию и наши клетки на другие виды жизни, на другие условия жизни, какое-то время мы попристраивались к этому, там месяца 4, да? Месяца 4-3 мы попристраивались к изначальности. Сейчас можно сказать, что более-менее мы установились в изначальности. А так как это изначальность, то ну, в изначальности, который изначал, без основ быть вообще невозможно. Поэтому здесь уже нам предлагают более чаще взаимодействовать с основами и находить разные варианты. Сейчас мы скоро закончим. Я понимаю, что уже идет плавка наших мозгов. И мы спим. Не только физически. Думаете, там вы не спите? Там тоже иногда от перенапряжения. И здесь, собственно, пламя изначально вышестоящего отца. Вот именно так. Не пламя отца, а пламя изначально вышестоящего отца. Ну, здесь, собственно, сама изначальность. Пламя отца – это как раз то пламя, которое помогает нам, вот, знаете, держать чистоту явления отца во всем. Это оно самое, самое сложное. Вот эти вот два пламени – самые сложные. Первое и восьмое. Они между собой напрямую синтезируются, но они самые сложные. Потому что пламя отца итогово проверяют где? В человеческом теле. В человеке. Называется, сможешь отца выразить каждой частью своей? Пламенем владеешь. Не сможешь, пока что растешь. Поэтому пламя отца проверяется в каждой твоей части. Грубо говоря, можешь ты выразить отца всей душою своей? Всем синтезообразом своим, всей верой своей, что там, всем граалем, всем сознанием своим, ну и все остальные части, всем физическим телом своим, да? Можешь ли ты выразить собой отца? Самое сложное. Но если вы научитесь пламенем изначально вышестоящего отца действовать, вот просто препятствий для исполнения чего угодно на физике у вас не будет. Правда? Правда? Потому что если ты являешь собой напрямую пламя изначального вышестоящего отца, ну вот я не знаю, просто препятствий нет. Ты можешь делать все. У тебя все складывается, потому что ты являешь отца собою физиологически. Потому что пламя напрямую связано с физиологией. Когда ты физиологически являешь собой отца. Ну вы скажете, мы и так родились от отца, и так физиологически его являем. Ну это потенциал, который отец в нас заложил. В принципе, это тот потенциал, который есть в каждом человеке на планете сегодня. Помните, мы говорим о том, что у каждого человека на планете есть потенциал развития, в принципе, ну, минимум 128 частей. И детишки, которые у нас сейчас рождаются, у них уже регистрируются там 64 части в потенциале. Да, они еще не работают у них, но они у них физиологически заложены. Представьте, что у нас тоже есть определенный ну, как бы потенциал, который заложил нас отец. И когда ты сознательно входишь в пламя отца, все эти ресурсы просто раскрываются в тебе, вплоть до того, что регенерация физического тела происходит за счет того, что ты просто выражаешь отца собой. Ну, то есть физическое тело восстанавливается за счет того, что ты являешь собой отца. То есть включаются те ресурсы всех органов твоего физического тела, и за счет этих ресурсов идет восстановление. И тебе не нужно их вылечивать, тебе не нужно их отрезать, тебе не нужно в них чего-то менять. Ты просто включаешь скрытый ресурс в этом органе, который заложен отцом, пламенем изначально вышестоящего отца этот ресурс раскрывается, вплоть до того, что идет восстановление даже самых сложных и даже самых очень пораженных систем, частей и органов в твоем физическом теле. Одна ремарка, верить надо в это. Самая главная ремарка, с которой мы все сталкиваемся. Верить надо в это. Если ты в это не веришь, хоть запламеней, процесса не будет происходить. Поэтому если ты в это искренне веришь и уверен, знаешь, просто знаешь, что по-другому быть не может, это действительно возможно, тогда произойдет. Если не веришь, ну, тут никакое пламя не поможет. Называется «взращивай веру». взращивая веру не просто как часть, а как состояние. Потому что иногда только вера нам помогает выйти из сложных ситуаций. Когда ты просто веришь, что может быть по-другому. И вот на этой вере ты идешь. Поэтому в данном случае, если вы чувствуете, что вам не хватает веры, преображайте веру, входите в пламя человека, потому что вера — это одна из частей. Входите в пламя человека и переплавляйте пламенем все то, что мешает вам верить. Все блоки, все состояния, все сложности внутренние, которые вам мешают верить. Может быть, даже иногда нам мешают верить старые формы веры. Ну, то есть в предыдущих воплощениях верили очень глубоко, но не в отца, а во что-то другое. Ну, не знаю, там, в какой-то культ, в какой-то, я не знаю, там, в какое-то существо, в какую-то стихию. Ну, мало ли же разных вариантов, да? Верили в какие-то, я не знаю, там, определенные мистические возможности, да? Верили в ту же магию. То есть верили не в отца, как в носителя разных процессов, а верили в сам процесс. Поэтому сейчас, конечно же, мы нарабатываем эту веру, мы ее взращиваем. И бывает иногда вера в процесс, а не вера в отца. И даже здесь вы хотите преобразиться. И у нас многие говорят, ну, для того, чтобы преобразиться, надо поверить в преображение. Нет, надо поверить в отца, который тебя преобразит, а не в процесс преображения, в которого надо верить. Потому что верить, ты веришь в отца, и тогда уже ты веруешь в преображение. А если ты веришь в процесс преображения, а в отца не веришь, никакого результата не будет. Поэтому многие говорят, я верю в то, что я преображусь. Я верю в то, что моя жизнь изменится. Я верю в то, что завтра я проснусь другим. Но ты не веришь в отца. И все твои виды веры, которые ты до этого нарабатывал, просто ничто по сравнению с тем, что ты просто не веришь в отца. Потому что все это идет от того, что ты веришь в отца. Если ты не веришь в отца, любые виды твоей веры не срабатывают. Поэтому первое, в кого надо верить, это верить в отца. А в отце уже поверить в себя, и вот в этой вере поверить во все процессы, которые могут с вами произойти. Преображение, изменение, служение, всего-всего-всего. А мы, к сожалению, верим в процесс. Это то же самое, как верить в стихию, но не верить во владык стихий. Грубо говоря, я верю, что вода меня смоет, или вода меня преобразит или вылечит. Но я абсолютно не верю во владык воды, которые, собственно, этой водой управляют. Точно так же я верю в синтез, но не верю во владыку Кутхуми. Потому что сам синтез работает владыка Кутхуми. Я верю в синтез, я знаю, он меня преобразит. Но когда говоришь, а веришь ты владыку Кутхуми? Нет, я же верю в синтез. А в того, кто этот синтез вырабатывает, мы не верим. Сложность в этом. Подстава, да? Вот такая тонкая грань, но какая подстава? Мы на нее попадаемся очень часто. Верим в процесс, но не верим в носителя этого процесса. Идем в практику. Мы стяжаем 8 пламен. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас. Возжигаемся прямым 17-м синтезом изначального шестоящего отца в физическом теле. Возжигаемся глубиной условий синтеза изначального шестоящего отца в каждом из нас. И возжигаемся состоянием первой среди равных в каждом из нас. И проживите себя в этом синтезе, в выражении отца, первым среди равных. И возжигаясь, проникаясь этим состоянием в каждом из нас, мы синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми и Фаи, переходим в их зал ипостаси изначального шитающего дома, изначального шитающего отца, 256 изначально явленный. Развертываемся пред изначальными владыками Кутхуми и Фаи. Возжигаемся синтезом синтезов изначального владыки Кутхуми, четко оформляясь ипостасью 17-го синтеза. Синтезируемся с изначальной владычицей Фаини, возжигаемся огнем синтеза изначальной владычицей Фаини. И входим в магнитность, в цельность синтеза и огня изначального владыки Кутхуми и изначальной владычицы Фаини. И проживаем эту цельность, преображаясь ею. Теперь включаемся во взаимодействие с владычицей более глубоко. И проникаясь, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и, продолжая стоять в зале ипостаси синтеза владык Кутхуми Фаи, мы выражаем собою синтез отца. Внутренне проникайтесь отцом, синтезом его. Входите в праведность его явления собою, продолжая держать синтез с владыками Кутхуми и Фаи. и синтезируясь с изначальными владыками Кутхуми Фаинь, мы стяжаем условия, развертывание, формирование, стяжание восьми пламен. Восьмипламенной праведности каждому из нас. И возжигаясь, синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, внутренне делаем шаг и переходим в зал изначально вышестоящего отца, 512 изначально явленный, и предстаем в зале отца в форме ипостаси 17-го синтеза. И вот проживите, зафиксируйте ваше предстояние пред отцом в форме. Попробуйте прожить максимальную физичность данного момента. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца, стяжаем каждому из нас 8 синтезов изначально вышестоящего отца. А возжигаясь, преображаемся им и просим преобразить каждого из нас восьмипламенной праведностью изначально вышестоящего отца, преобразив восьмерично в каждом из нас все то, что не соответствует данной праведности в нас. И возжигаясь, синтезируемся с хум изначального шестающего отца и стяжаем пламя человека или пламя физическое. И возжигаясь, развертываемся им, проживаем его. синтезируемся с хум изначального шестоящего отца и стяжаем каждому из нас пламя посвященного. И, возжигаясь, развертываемся им. Синтезируя схуму изначального шестоящего отца, стяжаем каждому из нас пламя служащего и возжигаемся им. Стяжаем каждому из нас пламя полномочного, а возжигаясь четверицей пламен, проживаем движение и звучание четырех видов пламени в каждом из нас, вплоть до физики. Проживается это как четыре вида огня в теле, может быть, как четыре слоя, или просто как некая среда с четырьмя видами движений в теле. Синтезируемся с хум изначального шестоящего отца, стяжаем каждому из нас пламя владычицы и возжигаемся им. Стяжаем пламя владыки и возжигаемся им. Проживайте разницу пламен владычицы и владыки. Стяжаем каждому из нас пламя основ и возжигаемся им. И синтезируя схум изначального шестоящего отца, стяжаем каждому из нас пламя изначального шестоящего отца. Вспыхиваем цельностью восьми пламен. Синтезируемся схум изначального шестоящего отца. Эманируем с собою восемь пламен цельно всем телом. И на каждое пламя Отец направляет нам праведность или синтез праведности. Заполняемся. синтезируя схум изначального шестоящего отца, мы стяжаем каждому из нас праведность пламенами изначального шестоящего отца. И, возжигая синтезом отца, преображаемся им. Благодарим изначального шестоящего отца. Благодарим изначального владыку Кутхуми. Благодарим изначальную владычицу Фаинь. А возвращаемся в физическое присутствие и в физическом теле развертываем синтез праведности изначального шестоящего отца в выражении пламен. И мы эманируем все стяженное и возожженное в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца. Эманируем в подразделение 215-й изначальности и в Дива, Омск с филиалом. И эманируем в сферу изначально вышестоящего дома, изначального шестоящего отца каждого из нас. И возжигаясь, преображаясь физически всем стяженным и возожженным, выходим из практики. Аминь. Так, сейчас... Без 26, 25 минут перерыв и продолжаем.